душу поиграет,
Храня друг Сережа.
Восемь часов 37 минут, вторник, 4 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнорр, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Даша, чу. Слушай, я прочитал что-то веселое. Мне кажется, это очень в контексте женских отношений. Значит, специалисты, новое исследование. Опять британских ученых. Может, они не британские. Royal Holiday. Holloway. Значит, университет показал. Степень привлекательности человека зависит от того, насколько красивы его друзья. Оказывается, рядом с некрасивыми людьми мы выглядим привлекательнее.
Господи, какое исследование.
Да, большое исследование. Нет, там проводилось какие-то тысячи добровольцев и все это. Значит, смысл. Ученые попросили участников эксперимента, исследования, оценить привлекательность людей на фотографии. Потом эксперимент повторили, но каждый раз снимок показывали вместе с фото менее привлекательного человека. Понимаешь?
Вот женщины до этого додумались уже задолго до британских ученых, конечно.
Ну так вот. Значит, все время менее привлекательного человека. Исследователи заметили, на фоне непривлекательного человека тот первый красавчик начинал казаться все красивее и красивее. По словам специалистов, оценивая внешность нескольких людей, мы обращаем внимание на различия между ними. То есть, сущностно, когда мы смотрим на снимок или сразу, когда мы видим нескольких человек, мы видим различия в первую голову. И когда мы смотрим на различия, мы выделяем самого красивого. Ну, или милого, или симпатичного. Человека, который вот как-то, ну, не вызывает у нас негатива.
Да. Да?
И вот чем более страшненькие вокруг, тем
и
лучше.
И толстые.
Абсолютно верно.
Толстые и страшные подростки, конечно.
Да. В процессе сравнения все достоинства и недостатки становятся все более очевидными. Значит, кстати, люди, находящиеся в отношениях любовных, людей, находящихся в отношениях любовных, чаще всего привлекают лица, напоминающие их собственное.
Ну, говорят,
одиноких,
что
людей противоположности.
Либо наоборот, противоположности притягиваются, либо
одиноких.
Очень
одиноких привлекают противоположности, а людей, у которого есть людей, у которых есть
муж, жена,
тех
их должен привлекать только муж или жена, и уже
собственное лицо,
собственное лицо уже,
да,
все,
то там,
да,
чуть-чуть какой-то момент начинает любить самого себя и больше никого. Я подумал о международных отношениях, как человек, я подумал, надо иметь друзей уродливые страны.
Мне кажется, абсолютно следуем этой логике.
Уродливые, мерзкие страны надо записывать в друзья. Вот мне кажется, это же то же самое, ребят. Значит, если человек выглядит красивым на фоне некрасивых, толстых, уродливых людей, то страна тоже должна выглядеть красиво на фоне всевозможных убогих ушлепков каких-то. Правда же это прекрасно?
Камбоджийцев каких-нибудь.
Не знаю, каких-то... Ну почему? Ты была в Камбодже? Не обижу.
Да, я всю Камбоджу.
Ты обижу. Они хорошие.
Они добрые, наверное. Добрые. Но вьетнамцы лучше, мне больше нравятся. Камбоджийцы постоянно пытаются тебя обмануть.
А вьетнамцы нет.
Конечно, нет.
Да ладно. Ну ладно. Хорошо, слушай, значит, камбоджийцы пытаются обмануть.
Ну
они обманывают как дети.
Ну, может, это у меня такие впечатления. Ну да, как дети.
Все шито белыми нитками. Нет, нам надо настоящих плохих подружек искать.
А какие?
Надо. Мы вот дружили с Ливией, у нас Муаммар Каддафи был друг. Вот это правильный ход. Мы дружили с Саддамом Хусейном, мне кажется, это был прекрасный человек. Он дружил с Евгением Алексеевичем Примаковым, рядом других наших детей. деятели, там, Жириновским и прочее. Понимаете, Саддам прекрасный. И вот на фоне таких, а сейчас и настоящих-то ушлепков не осталось. А где? Северная Корея. Надо дружить с Северной Кореей.
Мы пытаемся, но они какие-то...
Надо как-то, да, вот туда идти. Слушайте, ну правда же хороший способ. Дайте-ка мне открыть эту штуку. Я не могу понять, где моя... Вот, говорит Москва. Мы дружим с Эрдоганом. Вот это правда. Сергей, а по какому принципу людей на работу берете? Говорит Кукуджира. Нет, здесь мы просто не берем никого на работу. Мы взращиваем уже сразу своих. То есть дети сотрудников придут на работу. Вот и все. А? Только свои.
Закрытая структура.
Дочь Аношки рано или поздно придет к нам на работу и так далее. Понимаете, все. Это секта закрыта окончательно. Все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Юрий Николаевич,
да,
вот
Юрий Николаевич.
Я как являюсь и любимцем женщины, все, кто хотят быть хорошими, казаться, пусть фотографируются на моем фоне.
А вы страшненький?
Ну, женщины любят.
Ну, вы страшненький? Вы какой страшненький? Вы толстенький.
Я не могу сам о себе характеризовать.
Ну, хотя бы толстый или худой, какой это самый, у вас есть повязка?
У меня рост 172, вес 90.
Ага, то есть вы плотненький.
Да. А я представляла совсем другому Юрию Николаевичу.
Да. Хорошо, давайте, погнали дальше, ребят. Поехали дальше. В России приступили к поиску способов перехвата переписки по WhatsApp и Skype. Я хотел бы поговорить со специалистами. Мне интересно, что вы думаете? Я думаю, если честно, что хорошие люди, вот которых легко поймать, ну, их и поймают. Ну, я просто думаю, что вот если бы мне сказали «лови», я бы ловил тех, кого можно поймать, а не тех, кого нельзя поймать. Правильно? Значит, а плохие, начиная с шайки, и кончая какими-то разведками, значит, чудовищными, они найдут способ в ней, помимо WhatsApp, Viber.
Это же... Вот, понимаете, это странно. Я думаю, что это прекрасно понимают спецслужбы. Но они же должны понимать, что они не смогут.
Айтишники, позвоните мне, пожалуйста. Давайте обсудим вот эту новость. Новость. Время публикации сегодня в 6:39. Коммерсант. Это Коммерсант, большая статья. Ее все излагают. Значит, я читаю по, там, сказать, не знаю, кто ее излагает, не имеет значения, может быть, Ньюс.ру.ком, может быть, Лента, может быть, газета. Так вот, значит, уже дано задание Концертеза компании русской начать расшифровывать мессенджеры, изучить возможность расшифровки мессенджеров. Я вижу это как странное задание, вообще странную интенцию. Алло, здравствуйте.
Сергей, меня Павел зовут.
Да, Павел.
Вот я работаю в компании, которая занимается шифрованием информации.
Да.
Могу вам вот какую историю рассказать.
Давайте.
Но в целом, это почти невозможно, то, что они хотят. Возможно, это только с помощью одного простого способа.
Какого?
Они сделают какое-то там приложение, которое будет всем в телефон устанавливаться.
Ага.
Например, сим-карту вы покупаете, а вот вам говорят, вот вам еще и приложение, обязательно его поставьте. Все, ага. Вы его ставите, у вас и сотовая связь работает, и все расшифровывается классненько.
А, и когда я посылаю открытые ключи, то они, соответственно, проходят через их систему и сразу все
расшифровывают. Ну, они там как-то их перехватывают, да, ну там уже можно что-то делать.
Ну,
но
хорошо.
Если без какого-то стороннего приложения, которое они там заимплоим в телефон, это сделать как бы ничего не получится.
Хорошо, а Ростест? Я имею в виду, если во время перед продажей в Ростесте пропускать все телефоны через подгружать кое-что.
Ну, можно так.
Но ведь можно тогда так.
Тут сложнее, как бы, потому что, например, есть всякие умельцы, которые там прошивку какую-нибудь там
поменяют. На Сидию.
Подделают.
Прошьют Сидию Соренко и все. Скажите, но ведь сейчас, вот, например, с 10 числа этого месяца или с 11, Сбербанк вместе с Apple начнет Apple Pay систему впускать в ход. Понимаете, да? Значит, если я пущу ФСБ внутрь своего телефона с их софтом, то Apple откажется от сотрудничества, потому что бог весть, может быть, таким образом, это как бы странная вещь, которая живет несертифицированная, и тогда ФСБ сможет снимать с меня деньги. Зачем это нужно?
Ну, я вот тут не готов сказать, я просто
готов.
Ничего не знаю.
Я готов. Посмотрите, Сбербанк вместе с Apple числа с 10-го. Сейчас я позвольте мне быть точным. Я сейчас вам точно скажу. Сейчас у меня есть эти данные, с какого числа. Значит, Сбербанк, вот здесь Греф. Где-то у меня было. Или с 11-го, или с 10-го. Сейчас я найду.
Сервис Apple Pay запущен с 4 октября.
Сбербанк совместно с MasterCard, совершенно верно. С 4 октября запускает. А что будет с 10-го? А, с 10-го будет что-то другое. Забудьте. С 4 октября Сбербанк вместе с Apple Pay запускает систему. Сегодня. Если туда заставят прошивать софт, который меня как бы выкладывает наизнанку, выворачивает перед ФСБ, то у меня возникает сомнение. Возникает сомнение, что мои денежки тоже оказываются в распоряжении ФСБ. Мои фотографии тоже оказываются в распоряжении ФСБ.
Вот непонятно, сейчас взламывают айфоны, то есть получают удаленный доступ как к компьютеру, да, да. К айфону. И там, не знаю, качают фотографии. А почему нельзя с тем же успехом получить удаленный доступ к айфону и просто видеть, что в конкретный момент печатает человек?
Нельзя.
Почему?
Потому что, сейчас я подумаю, потому что нужно тогда обладать удаленным доступом к миллиардам айфонов,
угу.
Миллиардам, ну хорошо, десяткам миллионов айфонов одновременно, понимаешь? То есть для того, чтобы снимать скриншоты с твоего айфона, например, мы следим за Дашей Кнор.
Да.
Значит, хорошо, я время от времени, раз в минуту или раз в секунду, снимаю скриншоты. Для этого мне надо чертову ему оборудование, серьезно. И тобой заниматься должен человек, который потом проанализирует эти снимки. Он должен проанализировать снимки. Понимаешь? Когда у тебя значимая информация? Когда ты пишешь администратору, закажите мне пропуск на машину, это не интересует разведку или контрразведку.
Может быть, это шифр, может быть, это
пароль. Да, именно. Значит, в контрразведке должен сидеть человек, который скажет, наверное, это шифр, и подключит целый отдел. И тебя вот этот скриншот будут разбирать. А если это не шифр, тогда целый отдел занимался ерундой, правда?
Да.
Понимаешь, да? Значит, есть целый ряд других странных вещей, которые люди друг другу посылают. Понимаешь, там, например, взять там столько-то граммов, не знаю чего. Это же может быть шифр. Понимаешь? Поэтому, если за тобой идти, а что делать рядом с тобой еще 20 тысяч айфонов только в твоем здании? По ним тоже снимать скриншоты раз в секунду? А кто будет анализировать все это? Ты понимаешь, это невозможно. Но я не вижу, как это возможно. Может быть, целый ФСБ, целое подразделение может следить за одним человеком. Хорошо, за пятью. Но нельзя следить за огромным числом людей. Есть какой-то предел мощности. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Дарья, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Я айтишник. Я, в принципе, понимаю, что это все реализуемо. Вот, но
ну
требует
как?
Огромнейших затрат на оборудование, соответственно, на сервера, на специальный софт, на программное обеспечение. То есть можно там как-то вытягивать, парсить определенные там слова и так далее. Но, опять-таки, с другой стороны, там, если взять тех же самых там террористов, да, они что, глупые люди, что ли? Они будут использовать конкретные слова, что ли? Они там будут говорить, там, я пошел за хлебом, там, условно.
Да.
Как ты будешь парсить эти слова, да, там, то есть, ну, это на самом деле...
Скажите, ну, давайте поступенчато.
Это надо подкреплять еще и человеческими ресурсами, то есть, ну, это огромная информация, ну, огромная работа, огромные деньги, которые я, ну, не считаю особо эффективными.
Позвольте мне задать вам несколько вопросов поступенчато, то есть, ваша система, которую вы говорите, возможно, пусть и дорога, позволяет расшифровывать Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, она позволяет это расшифровывать?
Ну, я так предполагаю, как вот вы сказали, если заранее вшивать туда какой-то софт, там, при Ростесте, там, при поступлении. Потому что, к примеру,
но тогда,
получить,
понимаете, извините.
Например,
да?
Мы вот с моими коллегами, с системными администраторами, как-то общались по поводу конфиденциальности в интернете. И мы пришли к выводу, что ее не существует по той простой причине, что, ну, чтобы интернет-провайдеру оказывать услуги связи, ему нужно получить лицензию ФСБ.
Ну да. Ну,
вот, соответственно, ну, здесь они могут сделать примерно то же самое.
Нет, теперь у меня вопрос очень простой. Мы получаем с вами телефоны из Ростеста. Вот спокойно я покупаю там в Евросети в какой-нибудь, да? А плохие этого не сделают. Плохие купят в Дубае телефоны. Я говорю, цель ФСБ, следить за хорошими или за плохими? Вот вопрос. Если цель ФСБ следить за хорошими, конечно, это проще простого. Проще простого. Но за плохими следить трудно. Я вам расскажу, как будет делать плохой, а вы меня поправьте. Значит, плохой, во-первых, купит телефоны в Гонконге или в Дубае. И никакого Ростеста близко у него не будет. Это раз. Это раз. Второе. Он, может быть, будет часто менять сим-карты. И будет их использовать только исключительно для интернет-связи.
И скорее всего, не будет использовать смартфон в том числе.
Да, а если так, то будет выходить связь через VPN. А если так, то будет уходить из широко распространенных мессенджеров. То есть он уйдет из Телеграма, он не пойдет в Вайбер ни в коем случае, потому что у Вайбера серверы на территории России уже находятся, правда же? И это все, и все плохие это знают. Это знают даже хорошие, вот я, например, знаю. Значит, дальше. Плохой обязательно сначала попробует Блип, или Гонза, или Конфиде, или Викр, или Триму в качестве связи, где не будет идентифицироваться вообще никак. Вообще никак. То есть, там можно не привязывать свой аккаунт ни к телефону, ни к почте. Вообще ни к чему. Понимаете? Это просто QR-картинка. Твоя личность QR-картинка. Значит, если даже это не поможет плохому, плохой пойдет в игры. В игры. Где там в любой игре откроет фри-чат, секретный чат с каким-то другим участником и будет говорить на зашифрованном языке. Как это поможет?
Это кто-то конспектирует уже.
Нет, ну давайте, если бы я был плохим. Я хороший. Я тупо хороший, но и то у меня штук 10 мессенджеров. Я хороший.
Так может задача в том, чтобы ловить хороших?
А если меня надо будет ловить, а я захочу стать плохим, я уйду в игры. И я лягу совсем в секретные чаты, которые я внутри игры буду создавать. И у меня будет язык изопов. Как меня можно ловить? Я не понимаю.
Фактически никак. Я жду, у них, естественно, будет свой язык, какие-то свои схемы. Поэтому...
Никак. Ответ никак. Да. Абсолютно никак.
Тебе, значит, будут ловить хороших.
Ловить будут хороших.
Тотальная
я и говорю,
слежка.
Ребят, всегда и только ловят хороших. Ребят, никогда никто не ловит плохих. Плохих трудно ловить. За плохими походи. Это, знаешь, это как искать бриллианты или что-нибудь легкое, там, не знаю. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро, Дарья.
Здравствуйте. Доброе утро.
Абсолютно правильно говорите. Как бы это все делается, прежде всего, для аналитики. Сколько денег будет переводиться и все. Никакой секретности речи нет.
Да.
Но есть куча способов, как это все обойти. Но элементарно, если у тебя блокируют карточку или за тобой следят, едешь на горбушку, покупаешь Siemens A35, симку возле метро, никогда в жизни тебя никто не увидит.
Ну да.
В жизни никто никогда не увидит. Если хочешь перевести деньги, какую-то сумму, отправить смс, подходишь к Киви-автомат, все, тебя тоже не идентифицируют, не видно, не слышно.
И плохие все это знают, поэтому ловить будут,
конечно,
хорошие.
Это все для аналитики денег делается, и все.
Аналитики денег, а что такое аналитика денег? Чуть-чуть поподробнее.
А сколько денег будет переводиться с одних карт на другие, с одних счетов на другие? Сколько люди будут тратить, сколько будут покупать онлайн, сколько?
Да.
Это чисто для финансовых структур. Но не для шпионажа, не для каких-нибудь ФСБ, не все.
То есть даже вы считаете, что товарищ майор в этом вообще не участвует?
Да, конечно, нет. Товарищ майор, он даже в принципе представления не имеет об этом.
Не знаю. А вам, как вас зовут?
Алексей.
Алексей. А вам доводилось отправлять любимым женщинам? Я как-то делал такой опрос в Твиттере. Фотографию своего эрегированного пениса.
Такого нет.
Я отправляю время от времени. Так вот, слушайте, я хочу сказать, как же это ФСБ все будет анализировать?
Так в том-то и дело. А как оно будет анализировать, если это...
Мне прямо нескромно становится. Мне становится стыдно даже. Честное слово, в следующий раз, когда я пошлю эрегированный пенис ФСБ...
Ну, это уже просто экспедиционизм какой-то, да. Потому что вы понимаете, что вы в эту секунду на вас...
Я сейчас говорю, что мне стыдно. Это же будет на собрании ФСБ. Представляешь, коллегия ФСБ. 19 декабря собирается коллегия ФСБ. Общее собрание. Товарищи офицеры! В присутствии, может быть, страшно сказать кого. Может быть, кто-то навещает ФСБ в этот момент.
Угу.
Директор ФСБ, все товарищи генералы. Все. На огромный экран выводят мой этот самый. Ну как это? Ну это стыдно. Ну что ты будешь делать, а? А может быть, они наоборот, сразу и аплодисменты. Зал встает, и приносит овация, овацио, овацио. И все такие, ура, товарищи, ура, вот какой он молодец, про меня. Ну, слава богу. Я не знаю, я не верю в то, что можно поймать плохих. Я не верю. Поймать хороших, И этим они и будут заниматься. Ловить хороших. Дурачков. Нас с вами. А плохие, ну, если бы я был плохой, меня бы фиг кто поймал. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, здравствуйте, Даша, это Фрол.
Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
Я хотел бы зайти с другого угла на проблему,
да.
если позволите.
Да.
Вот мы сейчас до сих пор говорили о технических аспектах, а если с правового посмотреть, почему именно Греф и почему именно Apple? Мы же помним, недавно была история между Apple и ФБР, когда Apple все просто послали ФБР.
Да.
И вот теперь, если Греф приглашает Apple для сотрудничества, то, может быть, есть какие-то перспективы, что при помощи Apple Греф что-то пытается секретить от ФСБ?
Нет, может быть. Вот, вот это может быть. Но вообще Греф, он такой немножко двинутый на прогрессе.
Нет, это я понимаю, но выбран именно, так сказать, именно это имя, именно этот бренд. Понимаете, у него же слава, у него же репутация.
У него репутация, у него целый Сбер. Вот это главное, мне кажется, здесь. Потому что это главный, ну, один из главных банков страны, который идет вот по такому пути прогрессизма, прогресса.
Греф... Это верно.
Да, 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 да. Ну, короче, Фрок, слушайте. Поймают хороших, нас с вами поймают. Так мы и так пойманы. Слушай, тут, так мы тут, и так пойманы. Мы и так тут, пойманы.
Тут простая поговорка, Сергей. Кто везет, на тех и возит.
Ну и все, и все. Ну. А плохие, вот мы бы с вами сделали с плохими. Да фиг бы они нас поймали бы. Да мы вообще шепнули друг другу там, что хочешь, правильно?
Ну, во всяком случае, на земле это сделать, ну, как бы, у треугольника всегда три вершины.
Не знаю, кто берется. У меня сейчас 8.58, в движении бы надо. Один звонок еще приму. Ну, скажите мне, как они поймают плохих? Плохих нет, хороших легко поймать. Как? Да, здравствуйте.
Алло, у вас есть... здравствуйте, Сергей.
Да.
Разговаривал с людьми из Сорма. В общем, трафик вообще нельзя перехватить.
Да.
Вернее, он хватается, но в зашифрованном виде.
Ну и все, и дальше ставятся компы, и три года расшифровывается одно сообщение. Но это абсурд,
нет,
потому что...
ключ будет... шифруется на стороне сервера и клиента.
Да.
То есть, не имея этих ключей, расшифровать его практически нереально.
Ну, вот можно? Реально, мне один говорил, реально, даже two fish, там, две рыбы и так далее. Значит, все можно. Но он говорит, ну, а мы, говорит, все возможности подключаем к расшифровке, и на это уйдет 2-3 года. Ну и чего?
Да, да, да. Ну только чё? Одного клиента.
Одного.
А, трафик ясно. Очень большой. Вот, чтобы писать, например,
оттуда
трафик одного
сам.
Провайдера... 12 часов требуется очень много миллионов.
Медленно загружается так полосками.
Ну это полосками. Медленно загружается. Какой ужас. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Да, слушайте, ну правда. Нет-нет, ребят, это все делается, мы не понимаем зачем. Мы думаем, что государственная машина просто жрет самое себя. Так вот, знаете, как щенок бывает, какую-то тряпку поймает или тапочек. Вот эта вот государственная машина жрет, пожирая самое себя. На самом деле, плохих не поймаешь. Не только можно поймать хороших. Но вот это против хороших. Пожалуйста, ловите нас. Вот они мы. 6 баллов в Москве. Я вижу большие затруднения на 9 часов по циферблату. Да, Можайка стоит перед Рублевкой. Рублевка перед Можайкой тоже. Там авария на 9 часов по циферблату. Очень трудно на третьем транспортном. В особенности на внешнем. И традиционные места, вы знаете, как обычно. Липецкая стоит, Люблинская. На Щелковском шоссе сегодня сверхобычная пробка.
Девять часов пять минут, вторник, 4 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»!
Дарья Кнор, ведущая эта программа. Ты знаешь, что надо делать? Мне надо сделать какой-то анонс, потому что меня по-настоящему очень часто люди спрашивают, а будем обсуждать? Плутоний, и кричат зрители, обсуждать Плутоний. Ребят, у меня много тем. Тем много. И Чаплин есть, и Плутоний есть, и Греф, который предсказал исчерпание нефтегазовых запасов России к 2032 году, и правительство, которому предложено увеличить оборонные расходы, и реальные доходы ваши, которые в 2009 году, и Ольга Васильева, которая заявила о необходимости письменных экзаменов в вузах, и египетские аэропорты провалили тест на безопасность. Может быть, когда-нибудь потом мы будем делать такой обзор в 8:35, когда мы начинаем, да, чтобы люди знали, что...
Не, а как же держать всех под напряжение, чтобы человек ждал, не переключался и ждал.
Да, вот что, держитесь все в напряжении. Я хотел вам сказать только про продолжение предыдущей темы, очень смешную вещь, ультраправые, не смешную, а любопытную. Ультраправые пользователи Twitter и Facebook разработали специальный нацистский код, позволяющий в обход цензуры спокойно обсуждать российские темы, сообщает Independent. The Independent. Я читаю по ленте.ру. В качестве традиционных российских оскорблений пользователи используют, например, слова как Google, это оскорбление, указывающие на чернокожих. Или Skittles. Skittles — это конфетки.
Да, цветные такие.
Указывающие на людей исламской культуры. Слова, которыми оперируют расисты, на первый взгляд кажутся безобидными. Из-за частого использования их очень сложно обнаружить с помощью автоматизированного мониторинга. Поэтому ни Facebook, ни Twitter не может их найти. Ну что такое Google. И что дальше? Значит, некоторые слова заимствованы из актуальных мемов. К примеру, название конфет Skittles с подачи Дональда Трампа-младшего обозначает беженцев, арабов и мусульман вообще. А Google — это люди с темным цветом кожи. Ну так вот, а еще существует использование, и вот мем с лягушонком Пепе. Лягушонка Пепе нельзя теперь использовать, ибо, по крайней мере, еврейская неправительственная правозащитная организация «Антидефамационная лига» приравняла мем с лягушонком Пепе к изображению свастики. Нельзя использовать лягушонка Пепе, как бы то ни было, потому что это означает антисемитизм. Понимаешь, на самом деле вот это ловля бесов,
абсолютно
бесполезна. Она ведет к созданию нового термина, понятно, да?
Ну да, нельзя завтра будет... кролик Банни будет.
Хорошо, ребят, давайте запретили лягушонка Пепе, будет кролик Банни, прекрасно. Давайте запретим кролика Банни, давайте, значит, будет еще какой-то кролик, вот и все, понятно. Да? Вот, значит, давайте запретим вообще всех кроликов млекопитающих, хорошо, будет жучок. Ну понятно, что это невозможно. Понятно, что это невозможно.
Ну, это примерно как с дешифровкой вот этих сообщений в Телеграм.
Некие черные страшные бесы, смыслы бесы, они существуют. А они существуют и точка. Да? Вы запрещаете их называть. Ну, хорошо. Значит, а их будут называть по-другому. Давайте гоняться за называниями. Мы выглядим при этом людьми примитивными. Понимаешь? Ну, правда примитивными. А как это искоренить? Я не собираюсь, потому что, поймите, это огромная беседа. Это не на 10 минут, не на 15 минут. Как это искоренить? В каком обществе этих смыслов не будет?
Ни в каком. Во всех обществах.
Обязательно будет.
Обязательно, конечно.
Обязательно будут смыслы презрения, уничижения, ненависти, смыслы злобы и так далее. Обязательно будут в любом обществе. В силу того, что людям это вероятно присуще.
Да, конечно.
Да, вероятно, людям это присуще. Испытывать вот такие низкие чувства. Да, вот и все. Не все еще они бодхисаттвы. Если бы они все сделались бодхисаттвами и ходили бы здесь блаженной улыбкой среди людей, значит. Ну, они не все, нет, не все отнюдь. В общем, почти никто, я бы даже сказал. Ну и все. Хорошо. Слушайте, давайте поговорим про что мы отказались в связи с вот этим плутонием, утилизацией плутония. Кто разбирается, ребят? Погнали, через минуту. На самом деле, пойми, значит, я так понял, что Путин отказался от того, чего нет. Его нет, этой программы. А эта программа не работает. Вообще она не работает уже много лет.
Серьезно? А я читала, ну, да, что это одно из таких...
Я читал сейчас Леонида Волкова из вот, оппозиционных людей. Угу. «Россия, ядерный шантаж», что-то такое. Я с удивлением, с огромным, потому что мне кажется, что Путин отказался от программы, в сущности, которой нет. Но ее уже несколько лет как нет. Она формально существует, но это чушь полная, то есть ее как бы нет. Кто разбирается в этой теме? Позвоните, пожалуйста.
Ну, может быть, даже формальное существование этой программы было важным для наших отношений.
Нет, американцы свернули, они же собирались в Южной Каролине строить завод по утилизации плутония. Все свернули, все забыли, всем все надоело. Ну и хватит, кажется, ну и все. Это все было про форму, это была имитация. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Вы разбираетесь в этой теме?
Ну, неким образом, да. Значит, смотрите, значит, существует две начинки для ядерных зарядов. Это уран, 235-й,
да,
плутоний.
Да. Слушайте, я говорю с господином Чаплиным.
У него два применения. Ну, вот атомная электростанция — это тлеющая атомная бомба, которая никак не взрывается, просто выделяет энергию. Да? То есть, в принципе, схема та же. Должна быть некая критическая масса, чтобы эта фигня работала.
Да.
Она может работать, соответственно, на уране и на плутонии. Но у плутония там схема распада немножко другая.
Да.
Там более сложная конструкция, там более высокие температуры получаются. И вообще это не очень выгодно.
Да.
То есть реактор получается очень дорогой. Значит, существуют такие... единственный способ утилизации оружейного плутония, кроме как выкинуть... Значит,
простите, вы меня слышите сейчас? Вы меня сейчас слышите? Я вас прошу в лексике быть гораздо изысканнее, чем вам удалось.
Да, хорошо, да, я прошу прощения, да, хорошо. Физики, они часто такие, да. Значит, кроме как просто выкинуть оружейный плутоний, его можно только сжечь в так называемых реакторах на быстрых нейтронах.
Да.
Их не строит никто, кроме России.
Да.
Значит, в России спецслужбы так уверены в том, что, значит, все под контролем, что они их строят. Причина очень простая. В загрузку такого реактора вам нужно тонны полторы или две оружейных плутония. Если вы его построите где-нибудь в Алжире,
да,
вы понимаете, да, его просто разберут. А плутоний выделить, в отличие вот этих оружейных изотопов урана, его может, ну, обычный аспирант химфак.
То есть он настолько смежный, вот этот реактор, он настолько смежный гражданско-военный, этот реактор настолько смежный гражданско-военный, что принципиально им может обладать только страна, которая военную программу ведет.
Ну, безусловно, она другим, во-первых, не нужна, во-вторых, у других плутоний, он если есть, они его куда-то сдают.
Ага.
Вот это интересный вопрос, вы спросите, потому что когда-то, когда, в принципе, я понимал хорошо, вот великие британцы, они хранили плутоний, у них большая атомная энергетика, они хранили плутоний под надзором американцев. Значит, французы, у которых самая большая атомная энергетика, вот из, ну, процентов 80 электричества добывают из атомных реакторов, куда они складывают плутоний, получающийся, я не знаю.
Угу.
Япония тоже американцам сдает. Все дело хранится. Значит, уничтожить его, ну, я не знаю, как, ну, в пыль превратить. Там, а зачем?
Ну, вот американцы будут его как-то портить и хоронить.
А как его можно испортить? То есть, вот рассказ о том, что мы его чем-то разбавим. Ну, понимаете, вы его не можете разбавить. Это задача для аспиранта химфака МГУ. Разделить химические элементы, даже экзотические. Они разделяются с помощью химических реакций. Там, чем вы не заливаете.
Да.
Вот. Ну, я не знаю. Вообще, в принципе, вот и урана, и оружейного, и плутония очень много.
Да. Слушайте, как вам, можно вопрос технический такой, человеческий один вопрос?
Да, да.
Как вам,
да,
удается говорить голосом Всеволода Чаплина?
Ну, вы знаете, вот народ, живущий на территории одной страны, обладает тем свойством, что у нас где-то в 20-м поколении были общие родственники.
Я понимаю. У вас просто поразительно, ну, похож голос, и мне все время хочется сказать вам «отец Всеволод».
Вы знаете, да, ну вот говорили, да, что мне надо идти в Русскую Православную Церковь. Ну, к сожалению, родители там, они были совершенно неверующие, потому что, живя под Ржев, в годы войны там недоверие было.
Скажите, пожалуйста, таким образом Путин отказался от программы, которой все равно нет?
Вы знаете, не то чтобы ее нет. Дело в том, что вот эти соглашения все в этом, в ядерной области, да, их невозможно проконтролировать. Нет же такой силы, чтобы навязать там товарищу по договору его исполнение. Поэтому, в принципе, вот договоры, что о сокращении ядерных вооружений, они выполняются достаточно добровольно.
Ну да, ну да.
То есть вот если американцы откажутся свои ракеты порезать, что вы можете сделать, кроме как отказаться свои ракеты порезать?
Да нет, конечно, ничего. Ничего.
Есть еще же очень любопытные соглашения, о которых никто не говорит. Что-то
прошу
все знают, что есть критическая масса. Но не очень много народу знает, что ее можно уменьшить до такого состояния, что просто совсем смешно станет. Ага, есть соглашение не вести активную работу в области миниатюризации ядерных зарядов. Ну, вообще, строго говоря, критическую массу вы как представляете? Это бутылка шампанского.
Нет, я думал, что это в газельку где-то помещается.
Не, ну были же, есть же...
Подождите, ну ведь его можно...
Для 152-миллиметровых гаубиц ядерных снарядов.
Можно я тупо спрошу? Там же, смотрите, да. Я сейчас задам вопрос, и только простите мне мое невежество. Значит, мне кажется, что там это сфера, во-первых. Это сфера, которая вся обложена взрывчаткой, которая одновременно должна... Там вопрос синхронизации взрывателей абсолютно принципиальный. То есть все взрыватели должны одновременно сработать на взрывчатку, которая взрывчатка приведет в действие ядерный взрыв и так далее. Вот, ну, это, мне говорили, что это минимум грузовик.
Нет. Если у вас мало собственно, урана или плутония, вам нужно достичь наибольшей мощности взрыва, да, такая схема применяется. А в принципе, вот есть Пакистан, у него так называемые имплазивные ядерные заряды. У него просто в один кусок урана вбивается у них, или плутония, я не знаю, все равно, что у них там. В один кусок вбивается просто, один заряд вбивает другой кусок. Там на какое-то время образуется масса выше критической. Получается мелкий взрыв, да. Проблема в том, что пока идет реакция, просто из-за мощного нагрева этот заряд расширяется в разные стороны. Взрыв происходит раньше, чем оно прореагировало. Есть такие примитивные схемы, но ее, кстати, не очень просто реализовать. То есть вот надежда, что там какой-то шахид в сарае сделает такую фигню, она не очень велика, он раньше взорвется.
Да. Скажите, пожалуйста, у нас еще есть спор с Аношкой, известный спор. До 2025 года, утверждаю я, будет применено ядерное оружие вновь. До 2025.
Ну, не знаю, я Аношке ведь торт должен с незапамятных времен, обещал когда-то. Надеюсь, что до 2025 года она доживет, и торт я даже... Ну, я не знаю, там, ну, а кто будет применять? Какие? Вот,
на Ближнем Востоке кто-то применит ядерное оружие, в Азии кто-то применит ядерное оружие до 2025 года, я считаю.
Ну, почему на 25-й? Ну, в принципе...
Ну, потому что нужно было поставить дату.
Можно вспоминать его ружье, которое рано или поздно стрельнет.
Ну, да.
Ну, я не знаю, применять, там... Применять. А вы знаете, сколько приблизительно хиросимских бомб нужно на Москву? Ваше представление. Достичь такой степени разрушения, как в Хиросиме. Вот на нынешний момент
120-130.
Вот так вот приблизительно. Рассказы о том, что там все так страшно погорело в Хиросиме и Нагасаки. Вы знаете, сколько людей умерло от последствий радиоактивного заражения?
Интересно.
2000 человек.
Всего вот
за всю историю. Всего, да, всего. Вот эти рассказы. Девочка, которая делала вот
журавлики 10 тысяч, помним, да.
Она умерла от тупой травмы головы, будучи уронена с коляски в больнице. Юкия Амано, японец, вот глава Международного агентства по атомной энергии, он вообще очень циничен на все это. Ну, это пропаганда, правильная пропаганда была антивоенная. Не кидай ты бомбы, а то будет там ракет, там еще что-нибудь.
Ну да.
Вот. У нас очень любопытно. У нас вот когда вот нынешний президент Академии наук плотно занялся последствиями Чернобыля, так, да. После смерти предыдущего, он как человек здравомыслящий, просил провести медицинское обследование людей, оставшихся в Чернобыльской зоне и в Кировской области, где не было никогда никаких ядерных инцидентов.
Да.
Он показывается, где здоровье хуже. Конечно, в Кировской области.
Ой, спасибо
так,
большое.
Все это очень дело мутное. Договоры эти исполняются, добровольно или не исполняются. Так что Путин, в принципе, да, отказался от того, чего не исполняется.
Чего и нет, да. Значит, мы отказались от программы, которая, слушайте, физик очень меня поднял в моих глазах. Ты знаешь, почему? Я стал его понимать. Я примерно как заговорил на всех языцах. Я начал его понимать где-то с 5-й минуты, и мне такую это гордость придало. Я зауважал.
А я вот усилилась. Ну,
да?
Ну, я какие слова, начала. Да, начала,
да?
Отдельные. Вот,
алло, Владимир, здрасте.
Владимир
тоже, ракетчик. Владимир. Значит, мы отказались от исполнения программы, которая, в общем, не исполняется. Ну, просто не исполняется.
Нет, там, смотрите, там есть некоторые нюансы. Во-первых, значит, в 2010 году был подписан протокол к этому договору об утилизации вооруженного плутония, согласно которому там был компромисс определенный. Договорились мы с американцами, что все-таки утилизация будет осуществляться этого плутония только путем его переработки в ядерных реакторах, то есть в другой радиоактивный материал, который нельзя использовать при производстве боеприпаса.
Ну, вот. Да.
И Вот. И, но, и теперь, как мы, о чем говорит президент и его товарищи в Кремле, что значит, американцы не соглашают, не исполняют это.
Не исполняют, да. Да.
И они его не уничтожают в реакторах, они его захоранивают на глубине 500 метров, там смешал с некими химикатами, которые, из которых потом, в принципе, можно, как сказал предыдущий товарищ, извлечь снова этот плутоний. Поэтому, а вот дальше начинается ну, просто палата номер 6. Поэтому мы отказываемся сотрудничать, приостанавливаем действия, то есть утилизировать тоже будем, то ли не будем, потому что там все это было добровольно. Вы уничтожаете, и мы уничтожаем. Теперь мы говорим, не будем теперь уничтожать. А если вы отмените закон Магнитского, то снова начнем.
Нет, мне кажется, вот позвольте я дам свою точку. Значит, мне кажется, там закон Магнитского через запятую упомянуто, там и солнце, ну, и солнце взойдет на западе, и сядет на востоке. Ну, просто это нет. Это...
Закон Магнитского, извинитесь перед нами, протрете нам, абсолютно. Так сказать, ну...
Там перечислено через запятую то, чего не будет, с целью сказать, что вот мы отменяем и точка, и все, и хватит.
А смысл, вот скажите мне, в чем смысл
объяснение,
вот такого заявления?
Объяснение, очень простое, что это не мы придумали, а вы с той даты, когда было заключено соглашение, нахомутали много всякого плохого. В силу этого пеняйте на себя. Вот и все.
А при чем тут плутоний? Ну хорошо, скажите, что мы выходим из договора по стратегическим ядерным ракетам.
Надо причину, что когда мы заключали эти договоры, вы были одни, а сейчас вы стали другие. Вот поэтому вот у нас такая...
Кстати, я хотел бы товарищу предыдущему возразить по поводу того, сколько нужно бомб. Значит, из моей практики такое было, может быть, ну я не думаю, что секрет. Стандартная боеголовка наша на ракете, разделяющаяся головными частями, 350 килотонн. Да. Так вот, на средний город мы больше двух никогда не назначали. Американский город, конечно, американский.
Да. Понятно. Хорошо, поехали дальше. Слушайте, а давайте поменяем тему. Потому что мне кажется, ну сколько можно? Я хотел рассказать вам о нескольких процессах, которые пошли в Москве. Несколько процессов, один из них это группа боевиков из Чечни, которые подозреваются и обвиняются в убийстве Бориса Немцова.
Да.
5 уроженцев Чечни теперь их называют. Не пишут чеченцы, потому что нельзя национальность. Но можно говорить, что это боевики из Чечни. Да? Причем они, насколько я понимаю, тесно связаны с официальным эстеблишментом, то есть один из них служил в батальоне «Север», другой из них служил в батальоне «Север», а что, еще кто-то служил, не знаю.
Ну, то есть они какие-то выходцы из силовых структур.
Они выходцы из силовых структур Чечни, да, чеченских, то есть и российских, то есть, да, чеченские это российские.
Разумеется.
Они выходцы из российских силовых структур чеченского происхождения, которые стреляли и убивали, и все это, значит, следили, использовали, вероятно, при этом свои удостоверения какие-то там, пользовались какими-то привилегиями, как силовики. Вы помните, когда Политковскую убили, за ней тоже следила полиция, московская полиция, которая тоже пользовалась удостоверениями, привилегиями служебными, значит, возможностями оперативными. Тоже русская полиция организовывала в лице своего сотрудника убийство Анны Политковской. А сейчас вот, значит, было убийство Немцова, который тоже силами сотрудников, насколько я понимаю, ассоциированных так или иначе с силовыми структурами. Ну так вот, значит, насколько я понимаю, будет все очень трудно, потому что глупость в том, что ничего они не делали, они ничего не делали, они вообще друг друга не знают, они вообще первый раз видят. Вот, значит, больше того, там следствие полагает, ввиду исключительности своей интеллектуальности, что шофер заказал начальнику, ну так бывает. Двойка бьет туза. То есть там шофер заказал начальника. Шофер сказал: слышь, Петрович, этого мочкани там. Он говорит: я вас правильно понял, Владимир? Я там такая-то козырная двойка, я тобой командую. Понимаешь? Вот такая странная система. 7373948. Но мне кажется, это удивительным. Процесс по убийству Немцова кажется мне удивительным. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Изначально версия у меня была точь-в-точь, когда Яниш и Орли, начали высказывание, горячую тему про Путина. Немцов был честный, порядочный человек. Это начиная с Политковского. и был Немцов последний. Это прямой Кремль, ничего соответственно такой.
Все понятно, все, извините. Ну, все, ну я понимаю, когда вот такой, вы сыпете как будто из ведра обломки детских игрушек. Какие-то ножки от кукол, ручки от какого-то медвежонка высыпаются. Илья, ну простите меня, ну, кто ясно мыслит, ясно излагает, мне кажется, нет?
Алло.
А, да, слушаю вас, здравствуйте.
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 Комплимент сделать.
Нет, не надо, спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Но мне кажется, что это ничего не решит вообще.
Суд ничего не решит.
Нет, ну это все затянется, а потом все это забудется потихонечку.
Ну, суд вообще, вот, вы знаете, мне кажется, весь этот процесс вызывает, конечно, усмешку.
Да.
Да. Ну, знаете, я предлагаю проголосовать. Вам кажется, вот то, что вы знаете из прессы, безусловно, мы знаем не все. То, что вы знаете из прессы, я говорю о вашем восприятии, о процессе по делу убийства Немцова, вызывает у вас ощущение, что это процесс серьезный? Значит, тогда 134-21-35. Серьезный, по-настоящему серьезный процесс. По убийству Немцова идет совершенно серьезный процесс. Расследование, суда сейчас будет идти. Это все очень серьезно. 134-21-35. По-настоящему выводит на чистую воду всех причастных к убийству. Нет, это абсолютно шутейное действие. Шутейное действие. Несерьезное. Абсолютно несерьезное. 134-21-36. Ну, я не вижу там серьеза.
Вот у меня один такой наивный вопрос. А вот зачем... Вот зачем вот настолько шутовски выступать и настолько не париться по этому поводу? Почему хотя бы не сымитировать серьезные
есть
действия?
Полное ощущение, что есть полное ощущение, что существует какой-то такой русский народ, которому, в общем, плевать. Ну, убили, Господи, помилуй. Друг друга убивают, идиоты. Первое, ему плевать русскому народу. Есть такой русский народ, который считает, что и по делам. Ну, убили и по делам. Он же Путина ругал, действительно.
Ну, да.
Ну, ругал же, но все помнят все. Значит, ругал. Ну, и хорошо очень. Не надо рот раскрывать. Понятно, да? Есть такой русский народ. А есть такой русский народ, который... но нет такого русского народа, который бы считал этот процесс серьезным. Другое дело, что некоторые считают, что и по делам. Убили и по делам. Понимаешь? Ну, как бы... А такие, чтобы считали, что это процесс... И хорошо, что концы в воду. И хорошо, это правильно. Концы в воду — это правильно. Ну, это все правильно.
Нет, главное, что нам получается плевать, что это несерьезный процесс.
Ну, а значит, нет. Если люди считают, что убили по делам, значит, они считают, что и хорошо, что несерьезный. Очень хорошо. Значит, не надо было высовываться. Вот он высунулся и получил все. Ну, и дурак. Я останавливаю это голосование. Процесс по делу убийства Немцова, расследование и все, что вы слышите об этом, вызывает у вас ощущение, что это очень все серьезно. 7%. 7%. Напиши мне куда-нибудь. Ладно? Значит, когда вы слышите расследование дела убийства Немцова, у вас создается ощущение, что процесс ведется серьезно. 7%. 93% нет. Все это шутовская какая-то история. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, что это абсолютно шутовской процесс, и могу объяснить, почему.
Прошу вас. Ну, мы говорим о вашем ощущении.
О моем, естественно, ощущении, конечно же. Я не знаю достоверно.
Да.
Как-то, ну, не помню, где-то около полутора лет назад был фильм показан, где Путин рассказывал про то, как они присоединяли Крым. И тогда рассказывали, как вели Януковича спутниковыми системами по Донбассу.
Ага.
Ну, наверное... Я не верю, что если мы можем смотреть за машиной, которая находится и идет по Донбассу, что от нас можно уехать прямо от стен Кремля. Это раз.
Нет, нет, простите, вот здесь я с вами можно поспорю. Можно конкретный мобильный телефон с известным ИМЭМ, 20-значным номером, отслеживать через спутники. Можно. Но подряд все нельзя. Этого не делается. Ошибаетесь. Но нет, по другим причинам все равно серьезно не воспринимают это 93%. Кардашьян перепутала грабителей с насильниками, вот эта вот обладательница роскошных форм, она была в Париже, на нее налетели два господина, один из которых был в маске, а другой в полицейской форме. Американка вскочила с кровати, пыталась позвонить своему телохранителю. У нее большой номер, и такой большой номер, что он был не одноэтажный номер. То есть это был номер...
Пентхаус.
Пентхаус, вероятно, да. Значит, у нее вырвали мобильный телефон. Как рассказала сама Кардашьян, нападавшие надели ей на руки пластиковые наручники, связали ее скотчем, схватили ее за лодыжки, после чего, после лодыжек уже, она подумала, что будут насиловать. Это ее признание. Однако после этого преступники отнесли ее в ванну. При этом звезда умоляла нападавших не бить ее и не убивать, поскольку у нее есть дети, а также предложила забрать все имевшиеся деньги. Грабители не говорили по-английски, в то время как она не понимала их французского.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Непонимание вот это вот сыграло роковую роль. Американка продолжала плакать. Ну, это уж они понимали.
Надо было всем на армянский переходить.
И она так сильно плакала. Всем, кстати, переходить на армянский. Да. И нападавшим, и ей самой. Значит, преступники сказали, что ты так сильно плачешь, что мы заклеим тебе рот и за скотчем. Вот слово «скотч», наверное, было общее, не знаю. Свидетели нападения, а может быть, это была какая-нибудь синт-адезив. И тогда клеющаяся лента. И тогда она вообще ничего не поняла. Свидетелем нападения оказалась подруга Кардашьян, которая ночевала на нижнем этаже номера. Она заперлась в ванной, стала звонить телохранителю Паскалю, который через две минуты после ухода явился, сделая так: весь инцидент длился около 6 минут. Они забрали у нее, насколько я понимаю, драгоценности на 11 миллионов долларов.
А, то есть Паскаль не успел, не подоспел.
Да, у нее были драгоценности на 11 миллионов долларов. Насколько я понимаю, я думаю, что такие люди, как Ким Кардашьян, они не носят свое. Она носит драгоценности.
А,
ну,
это,
конечно,
да,
ну, конечно,
на прокат берет?
Да, и платья свои не носит.
Я не знаю.
Я думаю, что нет. А я думаю, что нет.
Ох, эти причуды богатых.
Ну
не,
как? Ну,
когда,
Даша, ну тебе же тоже надлежит однажды блистать.
Вы считаете, да?
Конечно, ты должна бросить радио и отправиться блистать. Смотри, как ты будешь сначала. Сначала ты должна будешь купить, там, не знаю, там, вечерних платьев, не знаю, может быть, 5 в неделю. Потому что тебе надо блистать, ну, я сейчас объясню. Каждая по 2000 долларов для начала. Я говорю, потому что, ну, ты должна начать с самых скромных одежд. Не должна задирать слишком высоко, а то тебе скажут, а что это она? Ну, вот, скромных. Ты должна тратить, значит, 10 тысяч долларов в неделю примерно на платье. Mm-hmm. Понятно, да? Ну, хорошо, даже если ты сэкономишь, пожалуйста, на обувь хватит, может быть, не знаю. Ну, вот, 10 тысяч на одежду, короче, 40 тысяч в месяц тебе надо на одежду. Понимаешь, в чем дело? Но через какое-то время ты преодолеешь порог. Порог. Да, и золото тебе нужно. Тебе нужны хорошие пятикаратники, но с лопнувшим, лопнувший там внизу, ну, понятно, да, ты знаешь, да? Как
нет, сейчас не понимаю.
Есть, у тебя есть камни нормальные? Вот,
есть.
Да, да. У тебя серьги. Нормальные камни, там, допустим, тебе говорят, двухкаратник, а стоит как 0,5 карата. Почему? Да, есть трещинка, но мы закрыли ее. В основании камня есть трещинка, но ее закрыли аккуратно, ее не видно, пожалуйста, потому что она закрыта кольцом, по креплениям самим. Поэтому камень блестит на 5 карат, условно говоря, а стоит как 2, ну и так далее. Тебе надо будет быстренько накупить таких штучек и начать блистать. Когда ты начнешь блистать... После чего ты всюду будешь публиковаться, прочее. После чего тебе дадут все это даром, да, Даша. Все то же самое. Тебе будут платья, за тебя будут соревноваться.
А эти платья будут носить еще и другие женщины, или что, или как? Или это просто платье какое-то, которое шьется чисто на меня, и потом оно выставляется...
А с тебя не стиранное продается в 5 раз дороже, а стиранное продается по номиналу.
Какой кошмар.
Конечно, конечно.
Мне столько еще нужно
узнать. А потом какая-нибудь компания берет тебя, значит, как лицо компании.
Да.
И начинает тебя снабжать. К Новому году сейчас
амбассадор.
Абсолютно верно. Ты становишься, к декабрю на тебя навешивают невероятное количество, например, если ты Каррера и Каррера, значит, на тебя навешивают к декабрю невероятное количество всю новую коллекцию Каррера и Каррера.
Ну да.
На тебя навешивают. Понятно?
Limited edition.
Да, ты должна к маю их сдать. К маю, потому что ты новую коллекцию повесишь. Поняла? Это все страхуется и так далее. Кардашьян ничего не потеряла. У нее забрали драгоценностей на 11 и денег. На 11 миллионов долларов. Это все чужое, это все застраховано, вся фигня полная.
Из них прекрасно. Ее там 5 баксов, которые у нее лежат,
да?
В сумочке.
Нет, 20, да, 20 долларов, которые она и так далее.
Ну,
конечно.
Там на чай, да.
Конечно, абсолютно верно. Хорошо. Вот такая жизнь знаменитости, Даша. Ты упустила все. Слушай.
Да, все. Слушай, слава
вот
богу.
Так, если между нами. Если честно. Ну, обошлась ты со своим капиталом. Настоящая. Ну, как дура, ей
было. А сейчас уже в 30, куда?
Ну, как дура.
Только плакать.
Девушка должна с 18, нет, с каких 18? С 12 лет думать о том, как она запродаст свою красоту обществу. Понимаешь? С 12 лет, мне кажется, она должна думать,
ну,
какие конкурсы какие-то, понимаешь, какие-то съемки в рекламе. Где-то уже появляться надо, появляться. 18 уже начать блистать. Понимаешь, первый бал какой-то.
Ну, да, к 29 уже карьера заканчивается.
Ну, почему? А Кардашьян сколько лет?
Я не знаю.
А я уверен, что не заканчивается. Я уверен. Сейчас дамочки, как у них появляется баблос, они хотят, им 40.
А,
они
ну хотят да.
А когда у дамочек появляется баблос в 40, им хочется видеть моделей таких, как они думают про себя, что это они. То есть, условно говоря, в 40 они хотят видеть 30-летних моделей. В 50 они хотят видеть 35-летних моделей. В 60 они хотят видеть 40-летних моделей. Потому что они про себя думают, что им 40. Понятно, о чем я говорю? В 70 они хотят видеть 45-летних моделей и так далее. Так что ты до 45 все время
ничего,
ягодка, да? Опять абсолютно.
Прекрасно.
Да. Но нагонять уже поздно.
Да. Где мои?
Какая она армянка? В ней армянского только фигура, говорит Арташ. Ну и что? Так я и говорю, что фигура у нее армянская. Сергей, где же вы были в мои 12, говорит Татьяна. В каком смысле, Татьяна? Вам надо было начинать сниматься в рекламе?
Нет, чтобы вы объяснили, когда девочке было 12 лет, что ей надо уже начинать думать обо всем об этом.
Все, не надо. Очень многие люди... Врете вы все. В любом возрасте все хотят видеть 18-летних моделей. Нет, только мужчины. Нет, только мужчины. Женщины, это исследовано. Юрий, пожалуйста, не вы имеете дело со специалистом. Женщины, и это исследовано. Как правило, в 40 лет минус 15. 40 лет минус 15, минус 10.
Ну да, то есть в 40 на 30.
Мы знаем, кем они представляются в интернете. Если им 40 в действительности, они представляются 25-30. Если им 45, они представляются 30, минус 15, понятно? Если им 50, они представляются 35, минус 15, обычно. Никто в 50 не представляется 18-летней женщины. Женщины более самокритичны, чем мужчины. А мужчины хотят видеть 18-летних, это правда, девочек. 18-23, все, нормально, понимаешь?
Но в 40 женщине уже плевать, чего хочет мужчина, мне кажется. Уже в 40 она...
40 женщина может сказать ему всю правду. Пошел ты.
Да, да. В смысле, она богата.
Не могу не сказать два слова о носике, потому что я читаю все время газету «Ру» и ленту «Ру», и многие из вас так делают, а Антон Носик, он создавал вот эти ресурсы.
Да, газету,
он
«Вести»,
такой очень известный
ленту.
Долбоносик. Нет, ну правда.
Почему долбоносик?
Ну я ему сказал, я говорю, вот скажи, пожалуйста, Антон, мы тут были с ним встретились на дне рождения одного общего товарища. И я ему говорю, Антон, я говорю, вот послушайте, ну как вот ваш никнейм в лайв-журнале говорить в прессе? Долба, он же, ты знаешь. Вот, я говорю, я вот Аношке сказал, Аношка один раз, кстати, в эфире ляпнула прямо как есть.
Да?
С матом, да. Вот, я говорю, я сказал говорить долбоносик. Долбоносик, и тогда получается понятно, какой долба что,
ага.
Носик.
Ага.
Долбоносик. Ну вот, а? Ну, правда. Ну, в хорошем смысле. Значит, слушайте, Антон Носик, он, кроме того, что он действительно деятель интернета и общественный деятель в России, и известный, я еще раз говорю, он создавал «Ленту.ру», «Газету.ру», «Вести.ру» еще был ресурс такой.
Да,
был,
по-моему, был, а сейчас уже нету, да?
По-моему, другой сейчас он уже предназначение. Вот, но так или иначе мы все время обращаемся к творчеству Антона Носика, значит, когда читаем в интернете новости, часто мы к нему обращаемся. Его судили за то, что он призвал Сирию снести с лица земли и всяко обидеть Сирию он хотел. И мы, значит, его привлекли, ему хотели 2 года впарить. Он вчера явился с портретом Бродского.
Да,
весь
на фотографии.
С сумкой, с ушками и так далее. Чтобы его арестовали, требовал немедленно, чтобы его оправдали и вовсе или арестовали. Я задумался о сущности обвинения. У меня вопрос, на самом деле, к слушателям. Как вы думаете, это правоприменение такое вообще сейчас в России? Или это специальное правоприменение для Носика, который, в общем, сказать, там костерит власть и все на свете? То есть это выборочное правоприменение или действительно вот 282-я настолько жесткая статья? Каково ваше мнение? Это специально для Носика было
Нет,
сделано?
Нет, ну как же сажают, судили людей, которые ВКонтакте что-то писали.
Доброе утро.
Ну люди вообще, обычный этот самый ненависти спич, hate speech, он включает в себя и худшее. За что же Носика бедного?
Ну, я думаю, что как бы сейчас закон будет распространяться на публичных людей, чтобы обычные люди видели, что как бы неприкасаемых нет, и с ними может это случиться. Ну, потихонечку гайки закручивают.
Просто, ну, гайки, а как разговаривать? Если... Вот понимаете, вы хотите спектакль. Ну, вот честно, я вот для чего я включаю радио, да? Я включаю радио для того, чтобы меня одарили там какими-то эмоциями, каким-то эмоциональным проживанием жизни, да, событий и так далее. Значит, это все запрещено.
Если... Ну, я думаю так, если я на кухне буду выпивать, сидеть, и позвоню вам и скажу, вот открыл холодильник, а там нечего есть, а вы мне скажете, денег нет, но ты держись. И уже как бы
это не хейт
нельзя
спич.
Будет сказать так.
Нет. Посмотрите, мы с вами идем к телевизору, мы с вами идем к радио, для того, чтобы получить там настоящий эмоциональный заряд, эмоциональное проживание. Потому что жизнь наша вот так, в метро не поорешь, правда же?
Значит, да, ну...
В машине что орать? Ну, да. На жену орать тоже вроде мы не идиоты, правильно? Значит, нам нужно... А? Нам надо видеть настоящую итальянскую, не знаю, цыганскую, еврейскую крик, гвалт и хейт-спич. Обязательно.
Ну, сейчас, как сказал Степан Демура, идет битва холодильника с телевизором. Вот мы с вами радио включаем, допустим, да. Телевизор, там говорят, как прекрасно. А когда мы с вами залезаем в холодильник, мы смотрим, а там есть нечего. И вот у нас мозг начинает работать. Так у нас по телевизору говорят, все прекрасно, а в холодильнике не прекрасно. И вот битва холодильника с телевизором. И мы понимаем. Под это дело вот они закон этот и закатывают для контроля этих провайдеров, интернета и СМС. Чтобы я вам не написал там, что караул устал. Поэтому я думаю, что только вот все это объединено в одно единственное.
Спасибо. Я думаю, что это хотят всех прищучить, но напрасно. Людям надо говорить хейт-спич какой-то.
Конечно.
Обязательно надо. Конечно. Потому что люди должны выпускать пар. Понимаете, в чем дело? Если запретить говорить, начнут стрелять. Ну, правду говорю, я сейчас серьезно.
Основное место вот раньше.
Американский почтмейстер. Белый почтмейстер 40 лет, которому запрещено выражать эмоции. Ну, как бы. То есть общество вокруг белого почтмейстера в Соединенных Штатах таково, что кричать нельзя.
Правильно, надо, поэтому да. Он идет орать на кухне.
Нет, поэтому он берет ружье, и в один прекрасный день этот белый почтмейстер берет ружье, идет к себе на место работы, на почту американскую.
Свою. И всех расстреливает.
Расстреливает 20 человек спокойно. Почему? Потому что ему было запрещено орать. Если бы он орал, негры орут, но не стреляют обычно, да? А белый почтмейстер, негры стреляют.
А, они стреляют друг друга.
Негры стреляют друг друга, но не от ненависти, вот такой тихой, воспитанный дядечка в очочках за 40. Понимаешь? Значит, нас хотят из негров, в сущности, что хочет власть? Вот этим применением 282-й. Из негров, которыми мы сегодня, превратить нас в белых почтмейстеров. Которые, поправляя очечки на носу, будут тихими, никогда не будут никого ненавидеть, ничего плохого не скажут никогда в жизни, нигде не выругаются, никогда эмоции лишние не будет. Ну как, ну это же все стыдно, правильно? Мало ли кого можно обидеть, оскорбить или сказать. Мы будем ходить тихо-тихо-тихо до 40 лет. Потом, соответственно, нас разорвет, потому что эмоциональная стерильность, эмоциональная фармацевтическая стерильность приводит людей к срыву, нервному срыву.
Я согласна.
Ну, поэтому надо дать Носику орать, что он хочет орать. И это правильно, и это хорошо. Ну, не надо нас кастрировать эмоционально. Мы такие существа. Посмотрите на детей, когда они собираются в детском саду или в школе на перемене. Посмотрите, что они делают. Вот дети, я говорю сейчас про неограниченные люди, неограниченные условностями. Мы же их пытаемся втолкнуть в условности детей. Да,
но они орут совершенно несмысленные какие-то фразы.
Они орут, Митька толстый, это самое. У них там
хейт спич. Митька толстый, это нормально. Призывы к уничтожению.
И призывы к уничтожению. Алло, здрасте. Первый Б уничтожить, кричит первый А, конечно. Да, здрасте.
Я хотел бы сказать, алло.
Да, слушаю.
Я бы хотел сказать одну мысль просто в связи с тем, что сейчас происходит. Чувство патриотизма обостряет иные чувства. И я боюсь, что как бы нам не свалиться в этом нашем замечательном патриотизме, не переступить ту грань, чтобы не начать уже доносить друг на друга, обижаться на какие-то вещи и остро реагировать на какие-то высказывания, может быть, пьяно, может быть, действительно из каких-то внутренних обид на ситуацию, на жизнь другого человека. Вот мне кажется, это будет очень страшным для России вернуться в этот 37-й
это
год.
Уже происходит.
Мне кажется, во-первых, что это происходит, если мы запрещаем эмоции. Мы не должны запрещать эмоции. Вас, у меня, знаете, вот можно вам расскажу? Простите, я вас знаю, но забыл, как вас звать, а?
Дмитрий.
Дмитрий, слушайте, у меня был парень один на работе. Даже не буду говорить должность, чтобы его не обидеть. Значит, я говорю, такой корректный. Такой чумовой парень. Потом, меня выгнали с работы, уже потом, сказать, там, мы с ним год не видели, я видел потом других ребят. Говорю, слушайте, вот нервы у кого, вот нервы, вот кто должен стоять у красной кнопки, вот кто должен стоять у пульта. Никогда не сдаст вообще, нервы не сдадут.
Так.
Мне говорят, ты его не знаешь. Его знала вся его пятиэтажка, когда он приходил с работы. Там жена летала от стены к стене, и мат стоял такой, что в подъезде, значит, все знали, этот парень вернулся домой, понятно? Значит, он избивал, он грязно избивал жену и ругался, пока не устанет и не заснет. Прежде он приходил в 8 вечера, послушай меня, вот с носиком. Значит, нельзя ограничить эмоциональность. Носик должен эмоционировать, обязательно. Значит, этот парень у меня приходил домой, он никогда не повышал голос. Был абсолютно сдержанный. Просто, я думаю, господи, вот такие должны быть сотрудники КГБ. Понимаешь, просто совсем сдержанный. И всегда в полголоса. И ты ему уже, Стоик, ты здесь вот нахомутал. Он такой, хорошо, сейчас я справлю. Таким вот, беззвучный голос такой, без витамина. Хорошо, сейчас я исправлю. Вот такой. И такой, я ему говорю, черт, какой парень вообще. А снимал, кстати, хорошо. Снимал, гад, хорошо. Как хорошо снимал. И тщательный, все спиртом протрет, все сделает, все изумительно. Ну вот, значит, слушай. И потом мне говорят, страшный деспот избивает жену, орет. Вопли, там, значит, стекла трясутся, наряды милиции уже никто не вызывает, потому что милиция уже не идет. Просто говорят, ну, он уже пришел с работы, видать, всех бьет там. Нормально, это все нормально. Понимаешь?
Да.
Значит, не надо людей доводить вот этим ограничением. Дайте им поорать, дайте им быть неграми. Дайте носику быть негром, дайте ему эмоционировать. Не надо из него делать белого почтмейстера, который в 40 лет пойдет перестреляет нахрен всех совсем. Понятно? Из ружья. Что вы хотите, чтобы носик почтмейстером
стал? Нет, мы-то не хотим совершенно.
Ну все, я не хочу.
А закон-то уже все, он уже есть, поэтому...
Ну вот это неправильный закон в применении. Во всяком случае, не знаю, я не берусь.
Ну согласитесь,
моя точка,
пока
мне не нравится этот закон. Может, мне закон не нравится? Он мне не нравится.
Да,
он мне не
нравится.
Нет.
Но пока ни одного реального срока. Прокурор уже просил два года.
Я не знаю, носик, значит, он не будет материться и кричать страшные вещи какие-то. Ну и хорошо, он спит. Нет, может, он уже... Пошел сдаваться в тюрьму, навязываться всем, кричать, заберите носик.
Да.
Да, никак его не берут, но что делать? Я всерьез полагаю, что если из нас сделают стерильную размороженную рыбу, то мы будем все равно как-то эмоционировать. Значит, будем бить друг друга, не знаю, жен бить. Что-то будем делать. Кстати говоря, жен теперь можно бить, вот Мизулина разрешила. Алло, здравствуйте.
С легкой подачей Мизулиной.
Да. Здравствуйте, Сергей, беспокоюсь.
Да, здравствуйте, Сергей.
Вот вы знаете, по поводу всего этого непосредственно данного случая, я считаю, что, конечно, дали много.
Вас плохо слышно. Вас плохо слышно. Носик плохо отозвался о сирийцах. Такие, какие-то сирийцы. Есть сирийцы,
да,
знаете?
Да, я знаю.
Вы знаете, что сирийцев...
Много. Можно сирийцы. Было просто отпускать, пожурив, на мой взгляд.
Ну да.
Вот именно к данному делу. С другой стороны, обратите внимание, никого не посадили, а штрафовали. Что это значит, по моему мнению?
Скажите.
По моему мнению, это значит, что действительно взялись серьезно бороться с самим явлением. Вот с этим хейтред, которое, ну, извините, пожалуйста, вы все-таки внутри этой системы, я снаружи, но, по-моему...
Вас очень плохо. Вы знаете, мне так стыдно, но нельзя людей травмировать. Нет, простите, я знаю, как трудно к нам дозвониться, и спасибо, что дозвонились, но у вас качество звука ужасное. Видимо, вы проезжаете какие-то сложные метеоусловия.
А вот, кстати, Михаил Соловьев нам в Телеграме пишет, что вот это была четко выверенная провокация.
Ничего там не было выверено.
Носика.
Носик написал каким-то сирийцам. Кто такие сирийцы вообще? Объясните мне. Кто такие сирийцы? Есть такой этнос? Я слышал про сирийские легионы, которые сирийские легионы римлян посадили по Дунаю. Вы знаете об этом? Вероятно, я сириец. Но я не шучу. Римляне сирийские легионы при одном из императоров наградили землями. Поскольку в Сирии земель не было, наградили землями по Дунаю. Сирийские легионы. Сирийские, они были сирийцы, набранные в сирийскую армию, тогда не были арабами. Это было семитское население, они были семиты.
Не, ну понятно, что носик...
Какие-то семиты, ну какие-то
не про сирийцев,
семиты.
А про конкретную территорию.
Короче, сирийские легионы семитские какие-то посадили по Дунаю. Больше я никаких сирийцев не встречал. Это же он арабов имел в виду, что значит, не понимаю. Хорошо, ребят, дайте друг другу быть эмоциональными, пожалуйста. Прекратите себя сдерживать. Когда вы себя будете сдерживать, начнете стрелять. Идиоты.
Подъем. В движении.
Правильно?
Да.
Правильно. Молодец, Сережа. Хорошо. А? Это я себя похвалил. Смотри, у меня баллы не высвечены, наверное, много. 5 баллов. Нет, 5 баллов. Все, я посмотрел. Не надо. 5 баллов. Значит, где движение плохое, так это у нас на... Люблинской улице. Люблинская стрит. Омерзительная. Что здесь люди пишут? Люди пишут: лучше молчи. Знаешь, не знаю, что друг друга. Они это друг друга.
Ну да, на ТТК в районе Москва-Сити БТР с ОМОНом.
БТР с ОМОНом. Как это вкусно. В районе Москва-Сити БТР с ОМОНом, товарищи. Можно даже поехать посмотреть. Там и так пробка, а ее усилить еще.
Десять часов 5 минут, вторник, 4 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая программы.
И Сергей
Горенко.
Доброе утро.
62,42 доллар. 62,42. Вчера было 62,68, помните. А потом вечерком вчера я смотрел, 62,25 было. А сейчас 62,39. Уже 39. Только что было 42. Значит, смотрим, да? 60, то есть рубль все еще сильный и сильнее, чем в это же время накануне, однако чуть слабее, чем вчера вечером. 69,68 евро, 50,52 нефть, 50,52, мы ее вчера тоже видели, на 50,07, если я правильно вспоминаю. Ну вот, нефть еще чуть-чуть подорожала, 1,11,69 мы видели вчера на 1,12,25, 1,12,28 главную пару, а сейчас мы ее видим на 1,11,69.
Я себя это узнавать, такую улыбку вашу.
Почему?
Даже я не могу запомнить эти цифры.
А почему?
А, ну, нет, ну для меня, как для такого простецкого обывателя, это вообще ни о чем не говорит, тем более, что никаких вложений серьезных.
Знаешь, у каждого человека есть какая-то... Каждый человек... Вот если ты видишь в ком-то сверхразвитые особенности, какие-то, да?
Да.
Будь уверена, Даша, что он сильно ущербен в чем-то еще.
Ну, нет, наверняка, безусловно.
Он ущербен. И вот у меня есть ущербности очень много. Я тщательно камуфлирую эти зоны ущербности. Понимаешь? Я, например, я абсолютно не знаю людей по лицам. Абсолютно не знаю.
Серьезно?
Вообще не знаю.
У меня абсолютно обратная ситуация. Меня это настолько мучает, я знаю все лица абсолютно. Если я один раз увидел человека, я его уже никогда не забуду. Это мучает ужасно. Зачем это нужно? Лучше бы я числа запоминал.
А? Нет, я просто вообще не знаю про лица вообще ничего. Я встречаюсь с людьми, на всякий случай здороваюсь, со всеми абсолютно. Я здороваюсь, где-то начинаю состоять.
Со мной тоже.
Я с тобой здороваюсь. Думаю, в принципе, раз она идет по коридору, значит, видать, она или здесь работает, или... Думаю, лучше поздороваться. Ну и нафиг. Скажут, что невежливый, понимаешь? Значит, мне вчера один пишет, похоже кто-то, на Киру Найтли. Там, я такой иду к жене. Кто такая Кира Найтли? Она говорит, это которая что-то заменяла или замещала Джоди Фостер. Я говорю, понятно. Я говорю, не знаю ни того, ни другого. Товарищи. Этих обоих товарищей я не знаю. Она мне говорит, в гугле посмотри. Я посмотрел. Я не знаю никого. Я знаю, более-менее знаю Брэда Питта. Примерно помню Никулина. Вот,
да.
Я узнаю сходу Брежнева, Хрущева, Путина. Угу. Уже это точно Ельцина.
Угу.
Но больше никого. Натали Портман, наоборот. Не Джоди Фостер, нет. Натали Портман.
А-а-а.
Вот меня поправляют уже. Значит, я, поскольку вообще не знаю имен, В принципе, не знаю имен.
А вот с именами мне тоже сложно.
С именами, с лицами вообще ноль. С музыкой ноль. Понимаешь?
А с музыкой
купил гитару, мать, за 10 тысяч евро, чтобы ты знала. Ну, это когда еще во времена пьяной, сытной жизни. Там в 2009 или 2008 году я купил гитару за 10 тысяч евро.
Акустическую?
Акустическую, испанскую. R1, Рамирес, дома Рамирес, значит, R1. Или A1, A1, прости, да, купил. Значит, не играл на ней 3 года.
Это нормально.
Вообще не прикасался. Еще у меня гитара стоит, другая, там, 5 тысяч евро. Тоже не прикасался. Понятно, да? Значит, к чему клоню? Что если ты видишь, что-то в человеке развито, будь уверена, что он на самом деле ущербное существо. Пожалей его. Пожалей просто. Перельман умел заниматься математикой.
Да уж.
Его ненавидел весь этот институт. Потому что, говорят, что он сидел по 4 часа подряд, отвернувшись от всех спиной, кидал теннисный мячик в стену. Всех ненавидел, ничего не понимал, что к нему пристают. Просто аутист какой-то, идиот. Ну, правда, нормальный человек.
Нет, вполне может быть, что какие-то такие отклонения.
Ну и все. А я, соответственно, какие-то помню цифры. Значит, это ничего не значит. Это значит, что я больной на голову. Больше ничего не значит. Понимаешь? Я знаю, например, там какие-то по долларам, вот по этим, я помню, я уже говорил, там, что 1.06 было в марте после нападения Америки на этот самый. Я тогда встал в иену и, кстати говоря, не выиграл. Нет. Я помню все свои проигрыши. Значит, 1.06 была главная пара. Доллар-евро была в 2003 году в марте 1.06. Очень хорошо помню, потому что я встал в иену и ждал, чтобы иена начала дорожать, она не стала. Ну вот, там у меня были проблемы какие-то. Mm-hmm. Я помню, тебе скажу, начало октября, может быть, даже нет. Я помню очень хорошо конец сентября 96 года. Фунт стерлингов по 1.54, а свиси по 1.14.
Класс.
Свиси по 1.14, на кроссе 1.71. И я вот на этом кроссе пытался сыграть. Как я мог не запомнить, если я потерял тогда 200 тысяч долларов?
Кошмар какой-то.
180. Я потерял 180 тысяч долларов.
Это же состояние-то. Да, по тем временам тогда это просто безумные деньги.
Тогда это было 5 квартир.
Кошмар.
5 квартир я проиграл.
Вы как, быстро оправились от этого?
Я быстро оправился, конечно. Очень быстро. Я стал работать на Первом канале и плевать хотел на подобные деньги. Вот. Да, нет, правда. Я же работал на телевидении. Слушай, серьезно тебе говорю. Я к тому, подарите гитару. Нет, не подарю. Я вам подарю за 10 тысяч евро. Вот за 10 тысяч евро подарю легко. Хорошо, за 9. Все, дешевле не пойду. Значит, ребят, не надо ничего удивляться. Видите перед собой что угодно развитое, значит, это идиот, псих, грязный, порочный человек наверняка и так далее. Понимаешь? Если видишь какого-то маэстро музыки, великий музыкант, Все. Значит, он, первый, ну, конечно, трахает пианистку, естественно, это очевидно. Это все сразу понимают. А главное, значит, очевидно, пьяница, алкоголик, крадет деньги, еще что-то. Полностью аморальный субъект и полная социальная мерзость. Подонок, понимаешь?
Ну, конечно, баланс должен быть вообще.
Обязательно баланс, конечно. Поэтому самый средний человек, который не помнит кода к своей квартире, там, не знаю, электронного кода не помнит, не помнит свой номер телефона и так далее. Вот с этими надо дружить.
Я поняла.
С этими надо дружить. Эти не подведут, а все остальные негодяи. Слушайте, смотрите, Греф предсказал исчерпание нефтегазовых запасов России к 2032 году.
Ну, это долго еще, на самом деле. Как-то все казалось, что это все быстрее произойдет, нет?
Ну, не знаю. А тебе хочется этого?
Да.
Тебе хочется исчерпать?
Да, бежухи какой-то хочется просто уже.
Я умираю себе, слушай. Ладно, ладно, ладно. Сколько был доллар 5 минут назад? Я говорил об этом многократно.
Сергей, не то, что не запомнил.
Я тебя спрашиваю.
Я не, ну, я
ты
не же, слышу.
Ты смешная женщина.
Это все какие-то просто слова пронеслись вот в ушах. Все, я даже не пыталась запомнить это. Ну, честное слово. Ну, что-то около 60, наверное, там, 67.
Ну, то есть не по 30, нет?
Нет.
За 30 ты бы запомнил.
Это я помню.
Ладно, был 62-39.
Женщинам свойственно округлять.
62-44, я понимаю. Хорошо, хорошо. А вчера был какой в это время? 62-68, я же тебе сказал уже.
Ладно, это я запомнил.
А к вечеру 62-25 был.
62-68.
Был. В понедельник, да. 10 утра. Ну, все. Ну, все очень просто, господи, никакого секрета нет. Слушай, вы хотите, чтобы нефтегазовые запасы России закончились как можно быстрее? У меня вопрос к вам. Вот как Даша хочет. Значит, вы хотите, чтобы нефтегазовые запасы России закончились как можно быстрее? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Потому что есть люди, которые считают, что это единственный способ толкнуть Россию к реформам. Каким-то реформам, если нефтегазовые запасы наконец закончатся. Но вы хотите, чтобы нефтегазовые запасы России закончились как можно скорее. Греф говорит, что к 2032 году закончится. Греф знает. Греф знает. Греф зря не скажет. А? Глава Сбербанка России Герман Греф выразил мнение, что сырьевые запасы в РФ могут закончиться в 32-м году. Об этом он заявил. Мы видим век нефти и газа. Как это кому бы не хотелось, заканчивается. У нас голосование сейчас идет 74-26. 74% хотят, чтобы нефтегазовые запасы России закончились как можно скорее. 73. 27% хотят, чтобы не заканчивались никогда. Любители халявы 26%. 26-27%. А, значит, соответственно, 73 хотят, чтобы закончилось. Ребят, вы хотите, чтобы нефтегазовые запасы России закончились как можно скорее? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Где? Патриоты, елки. Давайте, звоните, патриоты.
Патриоты.
Патриоты, ну где вы? Так, нефтетрейдер. Нефтетрейдер, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Ну так что, в 32-м году закончится или когда?
Да нет, слушайте, ну давайте начнем с того, что то, что говорит Герман Греф, как правило, не сбывается.
Да.
Вот. Я так периодически наблюдаю за его высказываниями.
Ну и что?
Промахивается периодически.
Ну же, нет, если взять старуху, мертвую старуху Вангу, если взять мертвую старуху Вангу и остальных жуликов, значит, живых и мертвых, и Грефа, то Греф чаще угадывает.
Ну нет, ладно, бог с ним, с Грефом. Не закончится ни к 32-му, ни к 57-му не закончится. Да, есть определенные проблемы по газоконденсату. Ну, в принципе, по всем параметрам. Да. Вот недавно был форум. Ну, скажем так, эра нефти в России не закончится еще ближайшие лет 50.
50. Поэтому... Но добыча будет настолько дорогой, что эта нефть пойдет на черную икру, на изготовление черной икры, правильно?
Да не будет добыча дорогой.
Почему?
Добыча будет дорогой, если закончатся определенные пласты,
да,
в определенном уровне, и мы начнем резать только
ту нефть, которая лежит под серьезными каменными породами. Тогда да, действительно, мы упремся в очень высокую именно добычу.
Извините, я быстро при вас я скажу результаты голосования. 63% хотят, чтобы нефть у России закончила как можно скорее. Нефть и газ.
Ну, люди ерничают. Слушайте, и к чему мы придем? Вы же прекрасно понимаете, чем как дороже чего? Будет нефть, тем да. дороже будет хлеб.
А при чем тут это? Мы начнем делать электронику, мы начнем делать какие-то невероятные космические корабли, самолеты.
Нам никто не мешал вчера, и никто не будет мешать завтра начать делать хорошую электронику.
Причем нет, если у меня нефть. Полно денег в тумбочке, я, скорее всего, не пойду работать. Вот в чем дело.
Да нет, ну, я не очень понимаю, как вы привязываете добычу нефти к производству электроники.
Даша.
Как вы знаете,
Даша.
В сытные тучные годы мы сдавали бабушкину квартиру, лежали в другой квартире, вообще, или лежали в Таиланде, и все было прекрасно, когда была высокая цена на нефть, мы были в шоколаде. А сейчас что нам приходится? Приходится что-то делать? Бабушкина квартира уже не окупает всех
раз. Не кормят.
У нас, понимаете, давайте так, рассматриваем мы глобальную систему добычи нефти, ее производства и спекулятивную методику продажи этой нефти.
Да нет, не надо так сложно.
Ну а зачем? Нет, мы сейчас говорим о России.
Да.
Мы сейчас говорим о наших ресурсах.
Да.
Которых достаточно много. Мы, ну, по некоторым подсчетам, мы, по-моему, на втором месте по вообще... Количество запасов этой нефти в мире. Это что тогда говорит, что Саудовская Аравия и вообще в Арабском бассейне к 30... Какого у нас там 32-му?
32-му,
да,
32-му.
К 35-му закончится нефть, тогда в мире вообще нефти не останется.
А если нефть не нужна, будет?
Дайте я вам прочитаю Грефа. Значит, мы видим, что век нефти и газа, как бы это кому-то не хотелось, заканчивается. Теперь мы говорим о том, что у нас этот монопродукт может закончиться. На мой взгляд, примерно в 28-32-м годах, когда, по моему мнению, не факт, что я прав, по всем ощущениям, по всем трендам, которые мы видим сегодня, не будет повторения такого суперсырьевого цикла. Надо к этому готовиться. И еще дальше он говорит, что падение добычи начнется с 2020 года.
Нет, ну, понимаете, вот он в своей фразе сразу дал себе возможность
уйти
в сторону.
Да.
Скажет, ну, я так предполагал, может быть, вот с утра вот встал в понедельник на больную голову, и вдруг вот мне вот так вот приснилось. Ну, о чем он говорит?
Не знаю. Спасибо. 7373948. Итак, 63% наших слушателей заявили, что они хотели бы, чтобы нефтегазовые запасы России закончились как можно скорее. 63%. Хоть один сторонник этой точки зрения, позвоните, пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте. Вы хотите, чтобы закончилось, да?
Я очень хочу, чтобы закончилось.
Ну, скажите, почему? Обоснуйте.
Потому что я убежденный фанат прецедентов.
Давайте.
Я люблю прецеденты.
Давайте.
Безусловно, это будет прецедент, если закончится, в принципе, какое-либо сырье.
Да.
Причем закончится не только у нас, а закончится у всех сразу.
Да.
Знаете, как будет весело.
Ну хорошо, а тогда дайте мне прецедент заканчивания сырья. Дрова до сих пор не кончились.
Ну, дрова, это, знаете, мне кажется, надо было...
Не-не, ваша теория прецедентов. Значит, сначала были дрова, затем были, кстати, каменный уголь, сейчас нефть и газ, и ни одного прецедента заканчивания дров нет. Дрова есть всегда.
Я хочу, чтобы он был, понимаете?
А, вы хотите прецедент?
Конечно, потому что таким образом мы наблюдаем процессы. А я такой злобный зритель, знаете, я люблю наблюдать процессы, когда что-нибудь происходит, посмотреть, что будет.
И все.
С одной стороны, а с другой стороны, даже здесь мы будем, я думаю, будем обладать безусловным преимуществом, потому что мы не достигли таких высоких прогрессов, и это даже хорошо.
И это хорошо. Вот здесь на этом слове, если позволите, я бы поставил точку. Хорошо, что мы не достигли прогрессов. Мы еще помним, есть еще люди. Дашенька, умеешь штопать носки?
Да, умею.
Носки штопать именно, лампочку внутрь носка.
На лампочке,
и делаешь там такую сеточку.
Бабушка меня учила.
Учила, да? Ну так, что можно же по-разному сделать. Можно сделать с шовчиком. Тогда будет давить снежную ножку. А можно сделать вообще без шовчика.
Без шовчика у меня не получается.
Вообще без шовчика. Когда не будет получаться, зови меня, я тебе заштопаю носки.
В любом случае уже не пользуюсь.
Элементарно я могу. Нет? Элементарно я могу без шовчика. Так, что прямо будет сеточка такая аккуратненькая, нежная-принежная.
Да.
Чуть-чуть будет утолщение. Ну так в микроскоп видать. Я правда умею штопать носки. У меня было 5 по труду. Понимаешь?
Круто.
Нам на труде это показывал какой-то осел.
Нас на труде учили готовить, не знаю, у нас было разделение.
Готовить?
Гендерное разделение.
Нет, нам показывали, зачем, я не знаю, как штопать носки. Потом повели в плотницкий цех, где учили носки рвать уже. Нет, ну, говорят, раз вы уже умеете их штопать, давайте их будем рвать. Вот вам долото, вот вам фуганок. Еще забыл, какие слова еще есть. Стремянок, еще какие-то, ну, неважно.
Нивелир.
Ну, какие-то были слова ужасно опасные. Так, короче, если у нас кончится нефть, то что? Алло, здрасте. Ничего.
Алло, доброе утро, Андрей, Москва.
Здрасте. Киянка была, да, правильно, совершенно справедливо, да. Здрасте.
Значит, вот смотрите, электронику мы дешевле китайцев на открытом рынке делать все равно не сможем никогда.
Не сможем.
Ничто не сможет.
Нет, ну китайцы
поэтому,
стали больше зарабатывать.
Вот эти вот маниловщины о том, что, значит, у нас закончится нефть, и мы будем заниматься чем-нибудь, чем сейчас занимаются в мире другие производители, да, имея уже...
Да.
Там 30-40-летнюю значит, предысторию производства. Это все равно, что, например, кто-то сейчас начнет заниматься производством атомных станций, да,
да,
которых,
но,
в общем, лидеры.
Позвольте возразить.
Вдруг ни с того ни с сего.
Позвольте возразить, но ведь было время, когда китайцы не делали электроники.
Разумеется.
Таким
конечно.
Образом, бывает что-то, что раньше не делали, а вдруг начали.
Конечно. И да. Вот ресурсы от производства нефти, разумеется, должны быть саккумулированы в каких-то прорывных технологиях.
Да.
Но это, безусловно, не электроника никакая, а робототехника, там, биотехнологии и так далее. То, что называют...
Биотехнологии нам нельзя. Мы даже о предотвращении беременности запрещаем говорить. Какая уж там биотехнология?
Ну, это...
Нет, серьезно говорю. Ну нет, нет. Что значит? Да. Общество запретит биотехнологии как нездоровый элемент.
Это может быть, да, конечно, да. Разумеется.
Общество у нас сейчас мракобесные маразматики, поэтому мы не сможем никакими биотехнологиями заниматься, только если на выезде мы куда-то уедем.
Ну, хорошо, остановимся на робототехнике, остановимся на информационных технологиях. Там, где мы, кстати говоря, сильны в информационных технологиях. До сих пор. Точнее, не до сих пор, а вот на сегодняшний момент.
Согласен, согласен. На самом деле, я думаю, что то, что всегда было, то и будет. Я на самом деле я понял, почему китайцы способны заниматься электроникой.
Почему?
Я видел, как китаянка вышивает стельку тапочка. Вот она ее вышивает шелком, четырьмя-пятью шелковыми нитями месяц вышивает. Это прилежание, это невероятная любовь к точности. И это
и
невероятная любовь к труду.
Да.
И поэтому, если китаянка способна вышивать стельку своего тапочка месяц четырьмя-пятью цветными нитками, создавая безумную картину, там, безумной красоты, шелковую картину на стельке тапочка, то китаянка спокойно может и iPhone делать. iPhone — это менее трудно, чем вышивать стельку тапочка. iPhone легче.
Соответственно, ну да, это конвейер.
Да, соответственно, нет ничего, чего бы не было уже. Тогда надо подумать, а чего могут делать русские? Что уже они делают? Ну, это можно конвертировать. Условно говоря, стельку тапочка можно конвертировать в iPhone. Понятно,
так, я поняла, да.
В электросхему. Почему? Если она может точнейшими движениями крохотных трудолюбивых пальчиков вышивать эту чертову стельку, бесконечно трудолюбиво, портя глазки, то она может и микросхемы паять. Ну, в принципе, это пофиг, то же самое, правильно?
Угу.
А что могут русские уже сейчас, что дало бы им коридор в будущее? Что? Что русские могут? Мне кажется, что...
Кроме, не, ну у нас...
Кроме производства пеньки, дегтя и зависти.
Пеньки, дегтя и зависти?
Да, мы экспортируем эти товары народного потребления. Пеньку, деготь и зависть. А
не, у нас
еще?
Были крутые ученые
лет
50 назад.
Да.
40.
Мы 40. Нет. Че крутые? Были какие-то мыслители,
да.
Полоумные какие-то, значит, какие-то философы современности, которые раскрывали горизонты. Но так, что прям ученые не было ученых. В основном подражательно. ГРУ воровала какой-нибудь самолет, наши переделывали. Немножко хуже. ГРУ воровала еще какой-нибудь бомбардировщик, пожалуйста, наши переделывали, немножко хуже. Ну, так, похоже, примерно так. Подводную лодку какую-нибудь, ну и так далее. Понятно? Не знаю, что
вы,
уже сейчас есть?
Касперский лингвы и куча другого софта.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Гурген, я думаю, что каждое будущее уже прошито в современности. Вот что русские уже сейчас делают, что им даст коридор, какой-то блистательный коридор в будущее?
Ну, русские делают много, в том числе и смесь кремико для изготовления мягкого мороженого. Колонизация Китая уже началась, обратите внимание.
Да.
Самое популярное блюдо, радость всех детей Китая и вообще пришествие молока в китайскую культуру. Я считаю, что это большое будущее.
Культура но это не мы, но это не мы, это Nestlé.
Из нефтепродуктов. Так или иначе. То есть изумительно огромный рынок, непочатый простор абсолютно для сбыта нефтепродуктов. Вот только сейчас готовится, с моей точки зрения.
Да. Ну хорошо, спасибо. Секундочку. 7373948. 7373948. Что мы уже сейчас делаем, что дает нам коридор в будущее? Алло, здравствуйте.
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 Вы знаете, мы... Ну, алло.
Да-да, слушаю.
Да, мы, в принципе, я думаю, что будет следующий прорыв наш, это в области энергии.
Каком? Как? В чем?
Но новый, это будет новая энергия.
Ну, что это значит? Ну, подождите. Новая энергия все равно вращает старые вещи. Ну, давайте, нам надо понятно, вращать, что, вращать, то и надо колесо.
В основном все движется, да, в основном либо на продуктах производства из нефти или около нефти, там, газоконденсат, ну, да, и так далее, и тому подобное. Что-то будет, что даст новую энергию. Это будет энергия, которая будет дешевле, будет более долгая и проще производить.
Скажите, пожалуйста, все научно-исследовательские институты строятся в Канаде, в Европе, в Швейцарии, во Франции?
Да, все везде, во всем мире строятся научно-исследовательские институты.
Не в России.
Делают что-то, но кто-то находит это, так сказать, первым, скажем так. Это такая
подождите. Максима. Ну, подождите. Существуют научно-исследовательские центры. Они не у нас. Нет, не у нас. Они не у нас. Они в Гуанчжоу, в Чен, еще где-то в Калифорнии, не у нас. Поэтому откроем мы. Ну вот обоснуйте свою точку зрения. Ну вот для меня это не очевидно. Вы говорите, существует множество научно-исследовательских центров, которые не в России, поэтому откроет Россия. А почему? Связь-то какая? Ой, куда он пропал? Он пропал. Он говорит, нет, он мне сказал следующее. Энергия перегара, вот мне говорит. Значит, слушайте, он мне говорит, мы откроем энергию. Я говорю, хорошо. Неслыханную, невиданную, новую. Значит, существуют миллионы, не знаю, существует тысяча на планете Земля, важных научно-исследовательских центров. Ни один из них не находится на территории России. Ни один. На территории России таких подобного класса ноль.
Может,
отлично. Теперь мы говорим, на этом основании мы делаем вывод, что русские откроют энергию. Почему русские-то? Ну, русские, в смысле, наши ученые, которые уехали туда работать. Ну, это я соглашусь, может быть, пожалуйста, нет проблем.
Вот.
Но это все равно они на работе там, на работе. Понятно?
Вот будем электронные.
Они там на работе, значит, это открытие принадлежит не нам, а им. Значит, это открытие будет не русских ученых, например, но американское открытие будет. Понятно? Новости. В Мосгордуме предложили создать интернет-портал богослужений. Я так понимаю, а кто должен создавать? В смысле, ну кто должен создавать, кто технически там создает портал, кто прописывает софты, кто его заводит, кто это делает?
Не объясняется.
Мосгордума, что ли, это будет делать?
Может,
вот мой вопрос. Московское правительство это будет делать?
Православные
активисты могут это сделать совершенно даже не в любую секунду. Знаешь, сколько стоит камера? Вот у нас камера, вот в углу камера. Знаешь, сколько она стоит? 3 копейки. 3 копейки, она вообще ничего не стоит. Так, дальше, значит, что нужно делать, чтобы вещать?
Ну, перископ нужен.
Нужен сервер, нужно понимать ширину канала, как бы, сколько его будет смотреть человек. 300 — это одно, 3000 — это другое. 300 тысяч — это другое, третье, понятно, да? То есть нужно обеспечить канал просмотра живого, как бы, да? Скачивание, если нужно скачивание какого-то с этого же сервера и так далее. Это все могут решить активисты православные. Но зачем-то этим занимается Мосгордума. Вот это меня, вот здесь меня, кстати, удивление берет. То, что ходят же, ну, это православные люди всегда просвещенные, как мне кажется. Да? Это же... Нет, враги церкви говорят, что это старушки. Старушки, которые, вот, сказать, там ищут, как называется, жизни вечной. Вечной, вот что они ищут. Жизни вечной. Они надеются, что можно купить билет в жизнь вечную, там как-то и так далее. Ну хорошо. Значит, а на самом деле, как мы хорошо знаем, Люди церкви — это люди просвещенные, передовые, очень-очень люди 21 века, образованные, все такое. Чего бы мне это самое? Не засандалить богослужение самим? Зачем им Мосгордума при этом? Хорошо.
Зачем это Мосгордуме?
Вопрос о вещании из церквей будет рассмотрен на заседании комиссии 10 октября. Я не понимаю. А кто организовать-то дальше будет? Опять непонятно. То есть комиссия засядет. А зачем комиссия? Любой приход может сделать совершенно спокойно свой канал.
Нет денег у них. Значит, у них нет,
нет денег, когда у них есть деньги.
Ну, пожалуйста.
Посмотри, священники ездят на каких машинах. Вот тебе и деньги. Деньги, сколько хочешь денег. Матушка знает, где деньги. В шкафу. У них все кэшем. У них все наличными. Все у них есть.
Не, ну хорошо, они должны окупиться в таком случае.
Кто? Сети? Зачем окупаться? Ну, прихожане, приход. Ну, это же добрая воля верующих должна быть. Они же добрая воля. Они же сами это и обеспечивают. Куда окупаться? Это что, они евреи? Ой, простите, что я ляпнул. Я имею в виду в хорошем смысле этого слова. Но они же верующие и так далее. Зачем им деньги-то?
С помощью спонсоров или самих церквей планируем организовать интернет-трансляции и портал, чтобы все желающие могли из дома присутствовать в тех знакомых...
Так кто организует? То есть Мосгордума молиться. Будет вещать, Мосгордума будет с кадилом ходить. Ребята, оставьте в покое церковь. Чего вы пристали к ней, я не понимаю. Пусть церковь сама делает трансляции. Сейчас это никого не парит. Вот это Мосгордума — настоящая деревенщина. Настоящая деревенщина. Эй, деревенщина, мы живем в 21 веке. Любой человек, послушайте меня, любой человек из собственной машины организует любую трансляцию в любое облако. Любой человек конкретно, понятно, да? Вот я сейчас, мне впендюрится организовать трансляцию, понятно? Значит, на это у меня уйдет. Примерно на доехать до Митинского рынка надо мне. Доехать до Митинского рынка. И назад, понятно? Уже к вечеру у меня будет офигенская трансляция, понятно? Откуда хочешь причем? Я могу еще засандалить трансляцию из собственной машины на ходу, из собственного мотоцикла на ходу, понятно?
Правильно, но это точечно.
Абсолютно,
Сергей,
не парит меня, откуда, куда организовать трансляцию. Это 21 век, это как если бы вы ходили задницы подтирать. Не надо никому ничего организовывать, они сами себе все организуют. Никого не парит это, но на самом деле любая церковь может это сделать в ту же секунду, как только захочет. На это нужно ровно секунда. Батюшка говорит, например, когда-то у него актив, партактив собирается, он говорит, так, дети мои, как он говорит, чадо мои. Так, чадо, ну-ка быстро смотали на Митинский рынок. Ходу, 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 пошел, пошел, пошел. И все. К вечеру, что ты делаешь здесь? Ну-ка быстро, пошел, пошел. Вот тебе 1000 на такси. Значит, откуда, из любого места Москвы. Доезжает до Митинского рынка, назад возвращается. Батюшка говорит, давай крепи вот здесь колонне, раз. Все,
вот,
готово
дело.
Вот
многие пишут про стоимость вещания в интернете.
Ничего не стоит вещание в интернете.
Получилось
10 копеек.
Тысяч рублей. 3000 кто-то пишет рублей.
Ну, и что? Это что, много? Община, что ли, не сдюжит? Нормально работают. Звали руководитель православным интернет-магазином. Вон, говорит Жигурда. Отлично, они продвинутые ребята. Поэтому Мосгордума там не нужна. Я верю в то, что православные приходы сами в себе все организуют, не надо никакой Мосгордумы. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Даша. А не забывайте просто еще, что у нас есть такая штука, как пакет Яровой, по которому несанкционированное миссионерство преследуется на очень большие деньги. Поэтому вот они и хотят, видимо, сделать такое централизованное, причем не только для православных, но и для всех, ну, как сказать, четырех главных конфессий.
А как, вот можно узнать, а как несанкционированное миссионерство может вообще быть в отношении христиан, если у них это прямо написано в Библии, что они обязаны миссионерством заниматься?
А это вот надо спросить нашу уважаемую Ирину Анатольевну.
Не, подождите.
Обязаны, вы обязаны нести Евангелие, Слово Божие.
То, что вы это
обязаны,
подключили...
мать, ты христианка? Ты обязана нести Слово Божие, обязана, благую весть обязана. Да она обязана, она даже не знает, Кнора абсолютно отвинтилась, просто совершенно ушла в раскол. А?
Распоясалась, да.
Разнузнанная Кнорра, послушай меня. Да. Ты должна нести благую весть.
Да.
Ты должна благовестить постоянно.
Конечно, понятно? Естественно.
Ты должна нести нам известия, вот эти все, благие
я
известия.
Я буду стараться, Сергей.
А?
Смотрите,
ни разу, можно я заложу Кнорра? Я заложу. Товарищи, духовное начале, послушайте про Кнорра. Сколько летучек она со мной провела, годы тащит напролет, годы ни разу не донесла мне благой вести. Я сейчас скажу страшную вещь, я ей несу благую весть, я.
Это правда.
Я несу благую весть, потирая нефриты. А я язычник, падаль полная, пыль под копытами ее коней. И все, что хочешь. Я, потирая нефриты, атеист.
Мне стыдно уже все.
Понимаешь? Ты должна нести благую весть. Воистину воскресе. Ну и так далее. Ты должна благовестить.
Ладно.
Нифига никогда не делаешь этого. Никогда.
По поводу
благой
вести.
Как мне жалко
просто. Человек, который...
С кем я связался? Все неискренние. Все неискренние. Настоящих чокнутых мало. А?
Да. Ну,
давай, сейчас переходим к Чаплину. Чаплину. Погнали.
По-другому.
Послание апостолов, там прямо сказано: идите и проповедуйте,
да,
идите,
конечно,
и проповедуйте.
Идите проповедуйте,
да, вперед, товарищи, работайте, вы же ни черта не хотите, обленились, боже, где эти люди, вот я же,
апостолы,
меня надо на этот самый, меня надо в церковь, я пойду в священники. Вот где я там всех просто. У меня люди пойдут сразу с горящими глазами, с горящими взорами, понимаете? По-настоящему. Отец Сергий, да?
Как в этих...
Отец Сергий,
нет, как
отныне
в этих...
прошу обращаться ко мне. Конечно, отец Сергий, прошу обращаться ко мне. Конечно, товарищи, я по-настоящему...
А мы будем, как в этих протестантских церквях, вот, когда кричат, вот, начинают на колени
нет,
бросаться...
Нет, это гудошник. На колени,
а,
нет, это гудошник. Это другая, да, другая секта. Другая секта. Нет, секта та же, просто исполнение другое. Слушайте, демографические интересы... Давайте вот настоящие. Вот настоящих буйных мало, говорю я. Всеволод Чаплин, пожалуйста. Демографические интересы государства российского... Есть такое.
Угу.
Как абсолютно патриотический приоритет. Должны преобладать над всеми остальными. Вот послушайте сейчас внимательно, послушайте меня. Слова значат, вот внимание, Всеволод Чаплин, вы знаете, равноапостольный Всеволод Чаплин. Я его очень чту. Я считаю, что его надо и чтить. Вот это главное. Да? Смотрите. Аборты, разврат и супружеские измены должны подвергаться всеобщему остракизму. А в некоторых случаях должны стать причиной поражения в имущественных правах. То есть человеку, который абортировался, не давать машину или что?
Отнять машину.
Правильные же многодетные семьи должны оставить большие города, как главные рассадники греха, благовестит равноапостольный Чаплин, и порока, и селиться в аграрных поселениях, выделенных им государством в 50-250-километровой зоне от прежнего места жительства в Содомах и Гоморрах. Следует покинуть Содом и Гоморру.
В Тверской области, значит, надо
да,
где-то.
Совершенно верно. В Смоленской области, туда. Думаете, это шутка? Нет, это базовые идеи, конкретные предложения к новой демографической доктрине России, подготовленные равноапостольным Всеволодом Чаплиным. Мне очень нравится. На их основе, подчеркивается в документе, в области демографии в стране в ближайшие годы должна произойти настоящая революция. Значит, дальше. Что он предлагает? Он предлагает, чтобы девочек брюхатить с 14 лет.
Mm-hmm.
А может быть, как-то их измерять?
В смысле?
Я не знаю. Ну, может быть, не знаю. Нет, мне здесь... Вот... Чаплин, вы здесь не загнули? Мне кажется, это же он загнул. А... Поражает воображение снижение возраста брачующихся до 14 лет. Это Чаплин, это не я. Ой. Поразительно само по себе. Ну, это же несовершеннолетние. Ой. Мне прям стыдно. И страшно.
И страшно, главное.
Страшно. Хорошо бы, чтобы к 20 годам, уточнил Всеволод Чаплин, наши женщины уже имели нескольких детей.
Да.
К 20. А в 29
такие
уже могли бы внуки
такие
пойти.
Такие жирненькие мать. Уже, такие легли.
29, давай скажем честно, что у тебя в 29 могли бы выживать.
Да, я бы могла бы сейчас быть бабушкой.
Внуки. Если ты в 14 отстрелялась,
да.
А дочка твоя в 14 отстрелялась, то, соответственно, тебе в 28 ребеночек
да.
Уже нянечка, а ты уже бабушка.
Да, да.
Бабулечка.
Уже с внуками сижу.
А,
да.
Соответственно, еще 14, 29 плюс 14, 43, у тебя правнуки пошли. Правнуки в 43. Значит, праправнуки, соответственно, еще к 60 праправнуки. Понятно? Праправнуки. К 74, естественно, праправнуки. Ну и, соответственно, слушай, какой Чаплин, как это сказать, криминальный. Он криминальный. Чаплин криминальный. 14-летних зачем? Ну что же это он говорит? Это же к Это нехорошо.
Вот, ну да, уже в заголовке Чаплин предложил снизить брачный возраст в России до 14 лет.
Скажи, пожалуйста, а это не криминально? То, что говорит Чаплин, это не криминально? Мне кажется, что это криминально. Это же нарушает уголовный закон, да?
Ну, да, сейчас я посмотрю закон.
Товарищи, можно я спрошу просто? Сейчас, тупо хочу спросить. То, что говорит Чаплин, Всеволод Анатольевич, это не криминально? Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, конечно, криминально.
Это криминальное предложение.
Ну, вы ему не конкурент, поскольку вы-то не крещеный, вы, по-моему, говорили, да?
Нет, нет, я говорю сейчас об уголовном кодексе. Я крещен в уголовный кодекс.
Нет, все, он в законе, Сергей.
В законе?
Да.
Он в законе.
Пункт в отношении потерпевшего младше 14 лет.
Ой, мама. Ой, плохо мне. Слушайте, Чаплин предлагает брюхатить 14-летних. Я думаю, что это уголовное преступление. Ой, мама, плохо мне. Слушай, а я могу настучать на него? Нет?
Хотя...
Алло, здрасте.
Здравствуйте, Николай из Москвы. Ну, издревле на Руси вступилость девочек, знаете, как проверялась?
Нет.
Ставили ее и в спину бросали шапкой. Если шапкой не сбил, ну, вы же помните древние рукописи, ну, и ордынцы тоже проверяли. Ставили девочку, бросали шапкой. Если она не падала, значит, она готова. А, в общем-то, помните у нас, когда...
Сколько килограммов было в шапке? Сколько килограммов было в шапке?
Ну, я не знаю. Но в летописях так пишется. И даже бабки сидели, вот, или там дедушки, я помню, там в деревню приезжал, говорил, о, созрело. Если шапка не сбил, значит, бери твоя. Было так всегда. Но хотел бы заметить, помните...
Меня окружают уголовники.
На секундочку.
Да, прошу вас.
Скажу, да. Когда из Средней Азии приехал тоже не очень совершеннолетний, но ему там 20 или 21 было, и девочке было 11. Он жил на квартире, и вот бабушка разрешила, и он совратил, и девочка родилась по всем каналам, и защищал ее наш омбудсмен по детям. Он потом ее бросил, конечно, чтобы его не сажать было.
Что, ну, Павел Астахов, вы хотите сказать?
Астахов, да. Он защищал. Это были такие процессы, это на всю Россию гремело, и все становились...
А он был еще до омбудсменства в этот момент?
Ну да, возможно. Но это вот решалось вопрос. И после этого, по-моему, процесса знаменитого, его сделали омбудсменом. Понимаете, вся Россия на ушах ходила, так что это очень давно разбиралось. И бабушка, ну, бабушку, видимо, проплатили, очень бедная семья, и она вот разрешила им якобы жить. Как он только получил у нас гражданство и освобождение от уголовной ответственности, потому что, ну, слишком. У нас был тогда порог 14 лет согласия, но Дума пересматривала в это время. Это было...
Сегодня в Общественной палате, это пишет вчера Московский комсомолец, сегодня в Общественной, вчера, то есть, протоиерей Всеволод Чаплин представил предложение к демографической доктрине России, согласно которым, предложением, брачный возраст в стране предлагается понизить до 14 лет для девочек, до 14 лет для девочек, и до 16 для мальчиков. Ну вот и все, и все. То есть это как бы официально, и никакая милиция не прибежала, Чаплина не арестовала. Понятно? Я думал, прибежит милиция, Чаплина арестует немедленно. Поведут в кандалах.
Нет.
Нет, нормально. Нет. Человек говорит, довольно соблазнительные криминальные...
Сказал бы это носик. Был бы...
Сказал бы это носик, давно бы ему носик отрубили бы. Понимаешь? А так вот сравнить Чаплина с носиком. Ну, чем Чаплин не носик, если вот разобраться? И чем носик не Чаплин? Здрасте.
Здрасте. Вот насчет того, что про уголовный кодекс нет. В 14 нельзя, то есть на него можно спокойно, ну, с 14 до 16 это очень такая...
Это уголовка.
Грань,
это уголовка.
И по ней, да.
То
да,
есть Чаплин предлагает уголовку в сущности.
Это будет, ну, статья.
Статья?
Вот. Да. Да.
А за призывы к этому надо Чаплина посадить или нет? Вот вопрос.
Ну, как минимум, он, получается, это сейчас склоняет людей к этому, то есть пропаганда.
Конечно. Он пропагандирует. Значит, он, а мальчики с 16, ну, я не знаю, 16 мальчики. Тут уже статьи, наверное, нет, да? С 16 нет.
Как бы вроде как по согласию можно.
Можно. А ну, девочки,
ну,
а девочки?
Ну, тоже все зависит от родителей. То есть, если родители что захотят, могут тоже сделать так, что...
Что же с Чаплиным? Что же с Чаплиным, ребят? Ну ладно, ну ладно, плевать на Чаплина. Поехали дальше. А офигенская маленькая тема. Маленькому черному платью исполняется 90 лет.
Ты знаешь, ты.
Вот эта маленькая черная Одри Хепберн, которая, ну, она в 61-м году в «Завтрак у Тиффани» вышла, да? А до этого, вообще говоря, впервые это платье было сфотографировано, описано, нарисовано, так сказать, там снято. Модель 817 из черного крепдышина в, черт знает когда, в 26-м году. В 26-м году, да, да, да. И это было
маленькое черное платье, это же Коко Шанель.
Вог, ну я тебе рассказываю.
А, да?
Да, Вог. Значит, в 26-м году Вог был мировым журналом о моде. Так, ну, сейчас мы не знаем, о чем это. Вот, и в то время были рисунки модельеров. 1 октября в свежем номере Вог от 26-го года было платье. Да, действительно, Жанны Ланвен, Жанна Пату и Коко Шанель.
Да.
И Коко Шанель с подробными разъяснительными подписями. От Шанель было платье, на котором было написано «Платье Форд от Шанель». Форд, в смысле, как черный Форд. Угу. Да? Просто, который будет носить весь мир. Модель 817 из черного крепдышина. Лиф с легкими складками спереди и по бокам. На спине прилегающее болеро. Болеро, как, не знаю, как вы говорите, по-испански и по-французски, не знаю. Особый шик придают мне миниатюрные пересекающиеся сборки спереди. Импортируется фирмой Saks. Saks — это, знаешь, это на Пятой авеню магазин большой на Пятой авеню на Манхэттене. Ну так вот, значит, дальше. Это 26-й год. Однако потом все это было забыто, мало было, не носили, все прошло. И только потом Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» в 61-м году надевает снова это платье, и бабах, это снова взрыв. Это снова взрыв. И «Завтрак» выходит на экраны через 35 лет после первого появления модели 817 на страницах Vogue. «Завтрак» выходит 5 октября 61-го, тоже годовщина. Тоже годовщина. 5 октября, вот завтра будет, «Завтрак у Тиффани». Я считаю, что это большое событие в культуре. Ну так вот, понятно? Смешно-смешно. В Японии представили робота-ребенка. Очень смешно тоже. Милый-милый-милый. Ты видал вот такое?
Да,
ты на
носика
смотришь. Робот-ребенок, уже... говорю я. Она увеличивает фотографию носика. Зачем тут? Посмотри сюда. Посмотри, вот, видишь? Нет, посмотри сюда.
Ну я уже себя, да, открыла. Да.
Робот-ребенок. Скажи, он милый?
Он просто, да, он мимими.
Мимими.
Абсолютно. Тойота.
Новейшая разработка. Робот-ребенок в сидячем положении без ног. Он может сидеть, пожалуйста, как хочешь. Он Киробо называется. Он в сидячем положении 10 сантиметров. У него интеллект 5-летнего ребенка, товарищи. 5-летнего ребенка. Ты поняла, что я сказал сейчас?
Да, ну, я пытаюсь сразу представить себе 5-летнего ребенка.
5-летний ребенок 10
вредного.
Сантиметров. 10 сантиметров.
Да,
10. Распознает с помощью камер выражение твоего лица. Когда ты к нему обращаешься, он распознает выражение твоего лица, интонацию. Выбирает подходящий ответ. Как 5-летний ребенок. У него вокабуляр 5-летнего ребенка, мозг 5-летнего ребенка и так далее. Интерпретирует жесты, естественную речь. Голосовой синтезатор на высоких тонах имитирует его голос, высокий голос. Он покачивается, когда сидит, вдруг начинает покачиваться, как дети. Или как старички, пожалуйста. Умеет моргать. Время от времени он моргает. Он делает ошибки в речи. Запинается. Неуверенная координация. Он идет с неуверенной, ходит с неуверенной координацией. Это создает эмоциональную связь между роботом и родителями.
Ну, всё. Скорее, между родителем и роботом, а роботу, я думаю, что...
Роботу что? Но он тоже реагирует, он же эмоциональный. Такой,
ну
всё.
Да.
А?
И тоже вредный,
обалденная
капризный.
Фигня. Купишь себе?
Нет.
За 390 долларов.
Мне кота хватает.
25 тысяч рублей ты его терзаешь, мучаешь.
О, скорее он меня.
Робота можно терзать.
Да?
Робота можно терзать.
А вот что с ним делать? Вот правда.
Разговаривать. Он распознает твои эмоции, в отличие от кота.
Но он тоже распознает прекрасно. Смотрит на тебя как на, ну, известно как на что. Вот. И абсолютно по его мимике понятно, что он хочет тебе сказать.
Кот?
Да, абсолютно.
Я не могу. Хорошо. Да?
Примерно.
Слушай. Ну, значит, этот ребенок, то есть этот робот-ребенок, это прекрасно, на мой взгляд. Все, можно не рожать, не заводить котов, не чистить. И главное, что он не гадит, не какает, ничего не делает. этот ребенок.
Это профит, да.
Это профит, это прекрасно. Слушай, еще. Египетские аэропорты, я просто хотел накидать вам каких-то новостей таких маленьких каких-то. Египетские аэропорты провалили тест на безопасность. Наши туда слетали ни Каир, ни Хургада, ни Шарм-эль-Шейх, не готовы. Зоны досмотра, зоны доступа и так далее. Все не готово. Египтяне как были олухи, так и остались олухи. Можно так говорить? Меня по 282 не привлекут? Но я имею в виду в хорошем смысле олухи. В хорошем смысле. Ну, если была похвала такая. Как были они расслабленные олухи, так и остались. Значит, наша делегация приехала ни с чем, и полетов в Египет не будет. Не будет. Будут, но если то, в 17-м году, может быть, наша делегация опять поедет проверять. Но арабы не в состоянии, к сожалению, ничего такого сделать. Понятно?
А мы туда не можем поехать и там сделать все как надо? И свои,
сами.
И свои там поставить.
Надо было евреям не освобождать Синай. Надо было евреям, вот как они заняли Синай, не освобождать. Вот дураки были. Вот я говорю, я каждый раз всем им выставляю претензию огромную. Говорю, заняли Синай, зачем попятились? Ну зачем? Ну что вы за люди, а? Как это бесстыжно с вашей стороны? Ноту протеста израильскому послу. В движение.
Подъем. В движении.
5 движение. 5 баллов. 5 баллов, спасибо. На юге на 6 часов по циферблату, и въезд плохой по Варшавке, и внутренний МКАД отвратителен. Ну нет, сейчас лучше, кстати, чем час назад. На траверзе Реутова, Внешка, Балашиха, вот здесь от Люберец до Балашихи, Внешка на МКАДе тяжелая, Новая Рига плохо въезжает в Москву, перед Ленинградкой затруднения на внешнем МКАДе, а после Ленинградки тоже на внутреннем МКАДе затруднения. Двигаем в Москву, обнаруживаем, что Минка, Можайка стоит из-за аварии в среднем ряду 21 минуту назад перед Рублевкой. Очень тяжело стоит Можайка. Все, больше ничего такого специфического нет. Все старые пробки, как и обычно, на шоссе энтузиастов, обычная пробка. Все стоит прекрасно. Значит, дальше, перед Юго-Западной тяжело на проспекте Вернадского и тяжело на Ленинском перед Ломоносовским. Там тоже авария. Что еще, ребята? Все, ребята, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 4 октября.
Подъем.